Божий. И это через 1.5-2 года у вас будет хорошая возможность выйти замуж. Сейчас не ваше время. У вас такая, ну, чтобы вы проверить мои способности, да, у вас такая возможность была уже в жизни, она была по вашей судьбе 4.5 года назад. Это в это время был человек, который вы могли бы выйти замуж. Но вы почему-то не вышли. Не знаете такого человека? Да. Вот и я тоже не знаю, почему не вышли. Теперь надо ждать еще 1.5 года. Сейчас все, что... Сейчас это очень опасно. Это ведет к проблемам в вашей жизни. Вот отношения с этим человеком ведут к проблемам. Он добрый, хороший, ласковый, но... Эта доброта, она чревата последствиями. Движемся дальше. Ваши вопросы по отношениям. Мужчина. Садитесь, не обязательно вставать. Если вы слушаете мои лекции, можете спрашивать.
Да, я слушаю.
Да? Хорошо. Хорошо.
Вопрос такой, уверен бизнес более 5 лет уже, но что-то не получается.
Вы ведете бизнес, свой бизнес?
Нет, верен был у меня бизнес.
Верен бизнес,
да,
человек.
Да, родственник.
А. Вы понимаете, вы можете наладить производственный процесс, можете строить отношения с людьми. Но вы не можете развивать бизнес. Можете взять только тот, который уже развит, и там все наладить. То есть есть люди, которые способны двигать бизнес вперед. У них есть идеи, у вас нет идей. У вас есть способность управлять. У вас нет идей. И не будет, потому что так такова ваша судьба. Ну то есть, а для этого бизнеса нужны идеи, потому что он... не течет в правильном русле. Это я так вижу ситуацию. Он идет, течет не в том русле, его надо менять. То есть нужен человек вам, помощник, который будет иметь идеи, направить в нужное русло. Этот человек должен быть компетентным. Вы должны ему доверять. И тогда все получится. Ему надо давать достойную зарплату там и так далее. Но не брать его в компаньон.
Спасибо.
Если вы будете пытаться сами делать, то вы разочаруетесь еще больше. Вы можете наладить там все. То есть есть несколько видов организаторов. Есть руководители людьми, администраторы людьми, администраторы процессов. Вот вы больше всего администратор людей, процессов меньше. А есть идеологи процессов и людей. Вот развивают... бизнес-идеологи, а не администраторы. У вас административная природа, не идеологическая. Вы не можете концептуально подходить к теме.
Виктор Андреевич, добрый вечер.
Да? Ну, сами не хватайте микрофон. Ну, я, все, нормально. Мы с вами общаемся. Но на будущее лучше так не делать, иначе очередь выстроится потом. Все, ваш вопрос.
Меня зовут Ирина.
Не обязательно, не надо говорить.
Хорошо. Я была 20 лет замужем, и год назад с мужем развелась, и вот сейчас ушла окончательно.
Напрасно. Всегда, когда люди уходят, это напрасно. Можно жить отдельно, уходить бессмысленно, потому что сейчас идет плохой период у вас, связанный с вашей личной жизнью, а уход это означает, что вы его закрепляете в своей жизни, этот плохой период. То есть как минимум 5 лет одна, потом непонятно кто. А что касается этого человека, то он пригружен судьбой сейчас точно так же, как вы. И ему очень трудно строить отношения. Он устал от жизни. Ему тяжело жить этому человеку. Я так вижу ситуацию.
Да, я понимаю. Просто как и девушка, которая первая говорила, я очень хочу ребенка.
А, вот такая ситуация. Причина, да?
Да.
У него нет возможности иметь детей?
Ну, у нас есть сын, которому 19 лет, и за эти 19 лет я ни разу не забеременела.
Может быть, начать лечиться? Я вижу, что у вас есть проблемы. У вас есть проблемы с забеременением.
Я не хочу от него. больше детей. То есть у меня прям вкровенная эта проблема.
Сколько вам лет?
Через 2 месяца 40.
Не хочу от него детей.
Ну, как папа, себя по отношению к сыну не очень хорошо проявляет. И следующих детей я бы не хотел, чтобы он росли. И хочу встретить другого человека, родить еще детей, создать новую семью.
Слово «хочу» не всегда соответствует возможности.
Вот я хотела спросить, есть такая
возможность? Только через 5,5-6 лет.
Когда мне будет 45?
У вас не будет возможности иметь детей. От этого человека есть возможность, надо лечиться обоим. У вас есть проблемы у обоих.
Может быть, это чем-то другим заниматься? Не зацикливаться на этом?
Надо лечиться и одновременно не зацикливаться на этом, лечиться и не расходиться. Потому что у вас есть только один вариант иметь ребенка от чужого мужчины. Но этот вариант такой очень скользкий для жизни человека.
То есть это уже все окончательно. Если я с мужем не хочу жить, мне надо сейчас перебороть это, вернуться в семью.
А вы не хотите жить с мужем, потому что так действует ваша судьба. 1,5 года назад начался плохой период, который разрушает вашу семейную жизнь. Этот плохой период, он вызывает у вас депрессию от этих отношений, разочарование. Вам не нравится этот человек, а причина того, что он не нравится, у него нет сил строить отношения. Он не может включиться в отношения, у него нет на это сил. А причина того, что нет сил, это его неправильный образ жизни. Ну, то есть ему надо менять образ жизни. Ну, как бы надо ставить условия, он хочет сохранить семью или нет? Нет? Вот смотрите, тогда вы опустите мужчину ручку, слушайте, может быть, вам это понадобится, я с вами поговорю. Вот, смотрите, вот все, что в мире в этом происходит, это наши отношения с Богом, понимаете? Эти отношения могут все в жизни поменять. Вот вам надо сейчас что сделать? Нужно просто ему поставить условия, с ним начать общаться и пытаться его привести в норму, в нормальное понимание жизни и вещей. То есть первое, нужно, он обездвиженный человек, в депрессии находится, ему надо начать спортом заниматься. Мужчина, когда зарядку делает, спорт занимается, у него активизируется активность семени. Вам тоже нужно кое-что делать, чтобы мы можем вас полечить, и тоже, в том числе движение, целый комплекс мероприятий, который бы вам дал возможность иметь ребенка. Нужно его мотивировать на то, чтобы он имел ребенка. Нужно понять, хочет он с вами жить или нет. Хочет жить, означает выполнять ваши условия. Можно жить сейчас отдельно, ставить условия, воспитывать его. Если он инертно себя ведет, не хочет ничего делать, тогда, если вы прождали какое-то время, а точнее, примерно 8 месяцев, и вы чувствуете, что вы сделали все для этих отношений, Бог вам обязательно даст следующего человека в ближайшее время. Ну, вы поживите отдельно, потому что, понимаете, мужчина всегда понимает все не так, как женщина. Вот когда событие происходит, он трезвеет. Вот вы сейчас как бы начали, вы живете с ним еще?
Нет.
Ну, он как-то зовет вас назад?
Ну, так, когда выйдет, тогда зовет. Алкоголь.
Живите отдельно, ставьте условия при прохождении 8 месяцев, в сердце должно что-то произойти, вы должны почувствовать, что все как бы, ну, все нормально, что вы свое дело сделали.
Я могу вообще как бы не возвращать его, а открыть свое сердце для каких-то других целей?
Нет. Вам надо сейчас пытаться его вернуть до конца, довести свою судьбу до точки. Иначе вы потеряете возможность иметь детей и не скоро выйдете замуж.
Если я буду заниматься дальше воскресной школой, другие...
Нет, это надо все делать параллельно, иначе вы с ума сойдете просто. Надо все делать, но надо выполнить свой долг перед этими отношениями. Скорее всего, он не вернется к вам, Ну, то есть это не вы его бросаете, он вас бросает, по факту. Но вы должны сейчас, все равно вы не найдете себе никого. Вот сейчас. Вам надо просто жить отдельно, ставить ему условия и чуть ждать, какое-то время ждать. Надо так делать. И если вы вот этот, ну, как бы выполните свой долг перед этими отношениями, дальше, если он не поменяется, скорее всего, так и будет, то дальше, через какое-то время, может быть, через 5-6 месяцев, вы будете прощены за то, что произошло, и Бог вам даст возможность жить дальше. Но если вы сейчас рубите человека просто так, то будете так же, с вами будет поступать судьба. Так нельзя делать вообще, то есть нужно человеку давать шанс всегда, даже если он вам не нравится, если он сделал плохо много против вас, если он не уважал вас, все равно ему надо давать шанс, понимаете?
Да,
нужно есть последовательность событий, вот вы жили с ним, ставили условия, надо следующий этап жить отдельно и ставить условия, нельзя сразу потом рубить. А только потом уже можно заканчивать отношения. Это будет его вина, а не ваша.
Наши отношения 1,5 года назад закончились.
А, уже прошло 1,5 года.
То есть я потом возвращалась, давала ему шанс измениться, а он как продолжал свою деятельность, продолжает. А сейчас еще сына, которому 19 лет, также портит. Угу. Поэтому я уже... И сын в шоке. Говорит, мама, ты молодец, что ушла, потому что папа не хочет меняться. Я не знаю, как вы говорите, 7 месяцев.
Нет, все нормально, все уже прошло. Я просто не знал, что вы 1,5 года назад уже все это начали делать. Все, не волнуйтесь, я все понял. Да, все, вы все сделали уже, все нормально.
Спасибо большое.
Я думаю, что через 4 месяца у вас будет другой человек уже. Я думаю, что, может быть, даже вы знаете человека, который у вас будет. Все, надо ему сказать просто. Окончательный вердикт. Что делать? Такова судьба. Ну, мужчина сзади, вот вы спросите. А вы мне скажите, вы лекции мои слушаете?
Да.
Теперь второй вопрос. У вас жена есть?
В разводе 7 лет.
Ага. И в чем вопрос?
Появилась женщина, пришла любовь настоящая.
Так. Настоящая любовь — это сложно.
Да, наверное,
сложная тема. Это влюбленность называется. Любовь, любовь приходит.
Принятие человека.
Любовь приходит со временем. Даже если вы приняли человека полностью, у вас прекрасные отношения, это все равно нельзя назвать любовью, потому что любовь – это подвиг. Это когда ты очень много сделал для человека, отдал ему свое служение внутреннее, верность. Тогда любовь, она имеет 3 стадии. Первая стадия – принятие человека, ты принимаешь его полностью. Вторая стадия – это уважение. Третья – верность. Ты чувствуешь, что ты уже точно знаешь, что ты не зря с этим человеком живешь всю жизнь. Любовь — это сложно. Вы находитесь под влиянием влюбленности. Я не против, вы говорите, это глубокое чувство, я согласен с этим. В чем ваш вопрос?
Через какое-то время отношения, может быть, женская
влюбленность не видит. Нет, причина другая. Причина заключается в том, что у людей есть эгоизм. У каждого человека есть эгоизм. И когда мы влюбляемся, кого-то любим, то эгоизм тоже включается. Когда он включается, то мы начинаем, присваивать человека, тянуть его на себя, чего-то хотеть от него. Так действует влюбленность. И она вызывает у человека очень тяжелое чувство внутри. Ему тяжело становится человеком. Она, может быть, вам даже говорила: мне с тобой тяжело, я устаю от отношений, мне сложно. Так? Да, так. Ну, то есть, причина в этом. То есть, это сложная тема, мы сегодня будем тоже о ней говорить. Суть ее заключается в том, что Человек должен сначала поверить в Бога. Если этого нет, то тогда, вот когда человеком завладевает какое-то сильное чувство, тогда он начинает верить в это. Вот, допустим, мать родила ребенка, она, ей чувство к ней пришло по отношению к ребенку, она начинает верить в ребенка. Любовь, вера всегда пагубна по отношению к людям. Любовь, вера, она может быть сильна и правильна, и принести счастье только в отношении Бога. Но когда, допустим, мать верит в своего ребенка, то тогда ребенок капризным становится, несчастным. Он бежит от матери, не может с ней находиться рядом. Когда мужчина верит, любовь, вера включается по отношению к женщине, женщина бежит от него. Это касается любого объекта. Допустим, если человек сильно хочет устроиться на работу, вот он жжет его внутри, тоже он не найдет себе работу. Вот это само по себе сильное желание, оно дает противоположный результат. Оно от человека, отшибает. Поэтому выход только один. Нужно думать о Боге, молиться больше, успокоить свое сердце. Жар вот этот внутри надо успокоить. Иначе вы неминуемо разрушите отношения с этим человеком. Она на самом деле на грани уже. То есть она еще готова с вами отношения строить, но уже из последних сил. Еще немного времени пройдет, и она может уйти, эта женщина.
Отношения к Богу каждый день. И сердце.
Ну, вы меня не уговариваете. Вот у вас сейчас... И вот вы сейчас находитесь в состоянии любви веры. Я это так вижу. Поэтому я вам сразу дал слово, потому что я вижу, что у вас вот сердце горит. Ни один человек это выдержать не может. Вот поднимите руку, кого так сильно влюбились, что вы не смогли строить отношения и ушли от этого человека. Теперь поднимите руку, когда вы сильно полюбили и от вас ушел человек. Теперь поднимите руку, когда вы сильно человека полюбили, и он с вами остался. Вот мне это интересно.
А снова
вернулся. Вернулся, очень хорошо. Поговорим с девушкой, которая подняла руку. Да? Вы живете вместе с этим человеком? А вы когда, вот вы прямо его сильно, страстно любили, да, вот так вот очень сильно. А ему тяжело было с вами в это время? Он не жаловался, что ему тяжело? Не жаловался?
Сначала это было расстояние.
А, ну все. То есть вы жили на расстоянии какое-то время, а потом, когда вы успокоились чуть-чуть, встретились. Все, видите, вот всегда только так. Вот мы сейчас не будем всех спрашивать. Были какие-то причины, почему они остались вместе. И причина такая. Сердце успокаивается, человек остается. Сердце не успокаивается, человек уходит. Это девушка рядом с вами, да? Вот эта вот девушка, да? Микрофончик ей. Так.
Здравствуйте.
Вот скажите мне, ведь я что-то не так сказал, правда?
Все так.
То есть вам тяжело с ним, устаете просто, да? Жжет
из него. Я это не осознавала, и сейчас, когда мы все объяснили, мне тоже стало многое понятно.
Устаете, вам как изнутри давит что-то, вы чувствуете тяжесть такую, вам тяжело, да? Просто на вас возвалили функцию Бога, понимаете? То есть душа, вот мы души, вечные души, мы можем любить бесконечно. Но человек такую любовь бесконечную выдержать не может. Вот человек не может. Поэтому любовь, вера должна быть направлена к Богу всегда. Если мы Богу такую силу, как бы на Бога, не на женщину надеяться надо, а на Бога. Когда надежду на Бога мы убираем, надежду на Бога, то она успокаивается, ей становится хорошо рядом с вами, и она готова с вами быть вместе. Но если надежда на нее возлагается, то тогда будет все наоборот. Сейчас послушаем песню.
Спасибо. Ты приносишь мне
рассвет приносит? Солнце, луч, пение птиц кто приносит? Свет кто приносит? Бог все это приносит, не человек. В человеке есть божественное. Когда рождается маленький ребенок, мать видит, вот в нем еще не действует, через него не действует судьба. В нем есть только, видно только душу, а душа означает чистота, нежность, доброта, мудрость, красота и так далее. Ну, то есть душа полна красивых качеств. И когда мать видит ребенка, который причем очень сильно ей верит, он ее видит вот как первое живое существо, он относится к ней как к Богу. Он больше никого не знает в своей жизни, он ее полностью ей верит. Вера души бесконечно сильна и привлекательна. И в ней раскрывается все самое лучшее в человеке. И она смотрит на этого ребенка и думает: «Господи, какой хороший человек! Ну, то есть, как здорово, что вот у меня появился такой человек!» Так действует вот эта любовь. Но если она начинает обожествлять ребенка, у меня там ребенок индиго родился, там, или вундеркинд, ну, там в разные как бы эпохи по-разному это делали, то дальше ребенок ей покажет, какой он индиго со временем. Ну, он и строит ей кузькину маму, и она поймет, что все не так просто. Ну, то есть, точно так же в женщине есть божественные качества, они идут от Бога. Есть человеческие качества. Божественные качества вызывают восхищение. Сама по себе влюбленность означает сильное чувство, понимание этих божественных качеств, женские божественные качества какие? Нежность, красота, верность, доброта, желание заботиться, желание служить. Чистоплотность, стремление к чистоте. Чуткость, внимательность, человеколюбие. Очень много божественных качеств в женщине. И когда мужчина видит все эти качества в женщине, он начинает ее путать с Богом. Вот в этом главная проблема. Потому что когда ты видишь эти качества женщины, надо понять, что это не от нее, а от Бога все. И когда ты это понимаешь, тогда сердце успокаивается. Оно понимает, что Бог наградил меня возможностью видеть в человеке хорошее. Не от человека, от этого в моей жизни все зависит, а это Бог мне дал такую возможность видеть в человеке красоту, вот хорошее что-то. Но проблема заключается в том, что при этом человеческие качества в человеке ущемляются. Вот, допустим, у человека есть еще, кроме божественного, человеческое. Означает, ну, у женщины есть, допустим, ее желания, есть какие-то проблемы, трудности. И когда, ну, мужчина смотрит на нее только на божественное, в ней видит только божественное, то она не чувствует, что ее понимают. Она чувствует, что она находится рядом с человеком, который ослеплен ей. Но при этом она не чувствует взаимопонимания. Она чувствует, что как будто ее с кем-то путают, и, ну, как бы ее не слышат и не видят. Человек видит в ней только то, что хочет видеть, что-то свое. Так или нет? Вы чувствуете так вот. У вас есть какие-то потребности, но он не слышит этого. Он что-то свое в вас видит и слышит, так? Что тоже правда, но не полная. Понимаете, о чем я говорю? И есть еще одна проблема, это называется перетягивание одеяла. Вот если вы очень сильно включили вот эту любовь, веру, то ее любви в этих отношениях нет места. Ну, то есть вы как бы не даете ей проявлять себя в отношениях. То есть вы все отношения захватили фактически. Понимаете? То есть она не может Она не может чувствовать себя любимой, потому что чувство, что ты любимая, оно возникает, когда они от тебя что-то хотят, а когда ты сильно любишь, ты все время хочешь. Не когда от тебя что-то хотят, а когда ты что-то даешь. А давать – это независимая вещь. Вот, допустим, если я от кого-то завишу, ему что-то даю, это не приносит счастья. Давать – это самодостаточная вещь. Вот вы, допустим, рядом с ней улыбаетесь, шутите, даете ей возможность говорить, спрашиваете, что она хочет, делаете так, как она хочет. И так далее. Не своей любви даете ход, а ее любви даете ход. Ее желанием, ее жизни даете ход. И тогда она успокаивается. Сердце успокаивается, она чувствует, что она нужна. Не что вы хотите от нее то, чего вам нравится, а вы хотите ей сделать приятное. Понимаете? Поэтому в таких случаях нужна немножко дистанция, не нужно лезть в близкие отношения, требовать их, чего-то хотеть своего, вот, говорить очень много о том, что вы чувствуете, этого не надо все. Нужно спрашивать, что она чувствует, чего она хочет, выполнять ее желания, заботиться о ней. Вам легче стало, девушка? Замечательно. Все, движемся вперед. Ваш вопрос, мужчина? Да? Вы знаете, что я к вам сюда приезжал? Нет? 20 лет назад. Я здесь был 2 месяца целых. Читал лекции 2 месяца. Кто ходил на эти лекции? Поднимите руку. Мы еще маленькие были. Хорошо. Я понял. У меня так воду и не принесли, мне принесите ессентуки. Я попробую хоть. Ну вот мне не принесли, я жду. Ладно.
Олег Викторович, благодарю вас за ваше знание, ваш труд. У меня такой вопрос. Мне в отношении, построение отношений больше всего мешает навязчивые мысли. Например, что я делаю плохо какому-то человеку, либо...
О, принесли? А тогда стаканчик, да, надо. А то из бутылки нехорошо. Подумают, что я не культурный. Вернее, узнают. Я вам уже ответ дам сейчас на ваш вопрос. Это не навязчивые мысли. Это очень тяжелая память давняя, которая идет... Ну, в тайну, уходит в тайну для вас, которую вы не знаете. Но я ее знаю. Спасибо большое. Налейте, пожалуйста. В прошлой жизни вы ушли из жизни в результате того, что причинили близкому человеку какой-то... Все достаточно. Какой-то вред, какую-то серьезную проблему. И потом вы начали сильно переживать, у вас случилось что-то с сердцем, по-моему, и вы ушли из жизни. В возрасте где-то, может быть, около 50 лет, достаточно молодом возрасте. Эта память о том, что произошло, она очень сильно запечатлилась в вашем сознании. И вам кажется, что вот-вот вы что-то причините какую-то трудность близкому человеку, какую-то проблему, которая разрушит вашу жизнь. Вы очень боитесь этого, потому что такой страх всегда бывает по отношению к тому только, что уже было. Уже проехали, понимаете? Это не будущее, это прошлое. Но если вы будете так бояться, а не молиться, чтобы этот страх прошел, то вы обязательно придете к такой же теме, но в меньшем количестве. То есть вы испытаете такую же нагрузку, но гораздо меньше, чем в прошлом. Но если вы будете стараться молитвой победить этот страх, то тогда вообще ничего такого не произойдет в жизни. У вас уже были ситуации, когда вы чувствовали вот этот дамоклов меч, что вы такие события делали уже. Но ничего страшного не происходило, правда ведь? Потому что больше сейчас действует иллюзия, нежели реальность. И эта иллюзия означает реальность, которая была в прошлом. Она очень действенна. И это касается не только вас. Большинство людей имеют такой страх в своей жизни, потому что момент смерти всегда с чем-то связан. Кто-то, допустим, с высоты упал, у кого-то здоровье пошатнулось, кто-то раком заболел, у кого-то на войне убили. И все, что происходит в момент смерти, это сильно запечатляется в виде страха. Поэтому люди иногда замкнутое пространство боятся, огонь боятся, высоты боятся, еще что-то боятся. Значит, это уже было. Это не будет, а было. И вот люди часто путают «было» и «будет». Все, что будет, оно не чувствуется. Если человек чувствует будущее, то это не ощущение страха и обреченности. Это ощущение торжественное, сильное и такое как бы величественное, сильное чувство, которое очень трудно оценить. То ли хорошо, то ли плохо. Предчувствия какие-то могут быть, но это не вызывает страхов и такого очень внутреннего сильного напряжения. Большинство людей не чувствует будущее. Вы тоже не чувствуете будущее, вы чувствуете прошлое. Теперь ваш вопрос. У меня периодически происходят разные ретриты. Вот, допустим, в Питере будет через несколько дней ретрит «Победа над судьбой». Там повторяем «Я желаю всем счастья» целый час, а до этого я даю настройку. Вообще, как бы, надо повторять молитву. Но почему «Я желаю всем счастья»? Потому что у всех разные молитвы, и мы как бы вместе вот так тренируемся. Завтра начнется онлайн практикум. Молитва, бег и молитва, такое шуточное название. На самом деле это не только бег, а вообще здоровый образ жизни плюс молитва. Начнется там работа с кураторами будет. То есть завтра онлайн, вы можете найти на нашем сайте рекламу, подключиться и начать этот практикум. Завтра у меня будет две лекции. Утром в 11 часов утра до 2 дня и у вас еще. И в воскресенье тоже будет продолжение этого практикума. Он закончится на Красной Поляне. В июне месяце будет 3 дня, люди приедут на ретрит «Победа над судьбой». Вместе там будут со мной бегать и молиться.
Можно вопрос по здоровью?
Ну, спросите.
Сколько нужно двигать мне для победы?
Какая болезнь конкретно? Не можете сказать?
Ну, часто голова болит.
Есть статическое напряжение, есть динамическое напряжение. Когда у человека динамическое напряжение, то ему помогает бег. А когда статическое напряжение, то помогает неподвижное положение тела. У вас есть и статическое напряжение в голове, и динамическое. Но больше динамического. Это значит, что если вы будете бегать, я не знаю, сможете вы или нет, если вы будете ходить 3,5 часа раз в 4-5 дней, то через месяц такой ходьбы начнется лечение болезни, а через 2 месяца будет сильное облегчение. Можете у нас полечиться. У нас есть такая методика, называется расслабляющаяся схема. Она стоит 10 тысяч рублей всего. Это самая дешевая у нас методика. Вам подбирается индивидуально порошок травы, ставятся браслеты на запястье. Кстати, у нас организаторы не хотят поклеить людям вот эти повязочки. А, уже все сделали? Вы молодцы, классно. Кому не приклеили, можно выходить туда и... А? Или по ряду идут, по ряду, замечательно. А, супер, все, молодцы. Все делают так, что я даже не заметил. Классно. Я вам расскажу об этом методе тоже, вы о нем узнаете. Вот если поставить еще расслабляющую схему плюс бег, это, мне кажется, очень высокая вероятность, что пройдет головная боль. Ну, то есть, может быть, 80%. Еще статические упражнения. Если не можете, то можно в баню ходить. холодная вода, потом парная, потом лучше влажный пар, или русская баня, или турецкая, потом опять холодная вода в конце. Тоже снимает напряжение, статическое именно, динамическое не снимает.
Спасибо.
Ну, рядом вот девушка спросила. Сейчас, секунду. Эта вода лечит психику. Она убирает психическое напряжение. Вот эта вода. Может лечить горло. Лечит психику, горло, улучшает пищеварение, улучшает сон. Может вам облегчить ваши головные боли? Не, мужчина вот спрашивает. Это индивидуально все. Ну, такое действие. Если у кого-то страдает сон, тяжело думать, сильное напряжение внутреннее, можно пить эту воду по вечерам, второй половине дня. Сон тоже, если по второй половине дня пить, сон будет улучшаться. Так она действует. Ну вот здесь набрали, вы же лучше знаете. А я не знаю, вот мне набрали вот здесь. Соленый. Ну вот, где они набрали, спросите у них. Я вот что мне набрали, то и попил. Я в них не разбираюсь. Я могу просто по вкусу определить действие. Ваш вопрос? Да? Вас очень напряжена матка. Могут быть выкидыши. Потому что матка напряжена, туда не прикрепляется ничего. Это тоже есть, да. С этим я согласен. Но это две проблемы. И это тоже есть. Там перегрев. Перенапряжение в матке, перегрев в яйцеклетках, в яичниках. Надо лечиться. Плюс здоровый образ жизни. Вот перегрев лечится водой, то есть бассейн, плюс статические упражнения, а напряжение лечится бегом. Ну и то, и другое надо делать.
Дело в том, что все репродуктологи, я была не во всех клиниках, потому что...
А я не хочу ни говорить ни за, ни против, я вам даю свои советы. Я не знаю, надо пробовать сначала привести в порядок организм, и если его в порядок мы приводим, и ну как бы все равно ничего не получается, тогда, наверное, да. Но вы пока еще, вот у вас, смотрите, у вас 7 лет назад начались эти процессы, 7 лет назад. До этого вы могли забеременеть. Понимаете, вот за 7 лет вы ни разу не привели организм в нормальное состояние, потому что вы неправильно живете. Понимаете? Основная причина, которая перегревает вас, это то ли вечерняя работа, то ли позднее засыпание, то ли сильный просмотр, долгий просмотр телевизора. То есть вы перегружаете огнем, но когда человек поздно ложится спать, он разрушает свои яйцеклетки. То есть для того, чтобы вы их сейчас восстанавливали, нужно ложиться до 10 часов вечера. Мне можно сейчас говорить все, что угодно, но от этого ничего не меняется. Ну, то есть, ваше позднее засыпание разрушает яйцеклетку. Я вам назвал причину. Можно еще искать жареная пища вечером перед сном. Ну, значит, этой причины нет. недостаточное движение на свежем воздухе, недостаточные прогулки, недостаточный контакт с водой, недостаточное количество сырой пищи в рационе. Все это может привести тоже к такому результату. Длительное сидение и сидячий образ жизни напрягает матку уже, другая тема уже, тоже не дает возможности.
Еще дополнительно по этой же теме вопрос. Дело в том, что я лет 7 назад по этому поводу слышала очень много. На тот момент меня шокирующий вердикт одного астролога, очень известного, ведического. Она сказала, что у меня по фарме не должно быть детей.
Господи, как я устал от этого.
Чего действительно так? Женщина рождается для того, чтобы иметь детей. Зачем женщине рождаться женщиной? Это что, Бог издевательство над душой совершает? Если вы родились женщиной, вы можете иметь детей двумя способами. Первый способ – родить. Второй – взять на воспитание. Если вы берете на воспитание, это значит, что вы имеете ребенка. Больше того могу сказать, если вы берете на воспитание, то сам ребенок будет лечить вам гормональные функции. И очень часто феномен такой, что человек ребенка берет на воспитание, а потом легко рожает. Поднимите руку, вот так и произошло из вас. Вот, смотрите, вот три человека в зале сидят, которые так взяли на воспитание, все заработало, от ребенка так действует у женщины. Поэтому женщинам лучше всего рожать пулеметом. Ну, то есть... Одного родила, через полтора года следующий, через полтора года следующий, пока маленький ребенок, он сам стимулирует гормональные функции у женщин. Сам маленький ребенок стимулирует, и потом легко рожает следующего.
То есть мне нужно развивать
можно поставить лечение. У нас есть семена, такое лечение, которое стимулирует, активизирует гормональные функции. Плюс, когда вы у нас начнете лечиться, вам будем давать советы, что вам делать. Начать длительное движение непрерывно, начать статические упражнения, входить в бассейн. Начать есть продукты, которые активизируют активность яйцеклетки. Это кокос, кунжут, авокадо. В вашем случае конкретном, белокочанная капуста. Сырая, естественно, все сырое. Потом дальше... Белая фасоль, пророщенная лучше всего.
Просто вы сказали, что если не получится, будем жить так.
Значит так, слушайте меня внимательно. Если вам врачи говорят две вещи. Первое. У вас не получится, мы вам можем помочь за большие бабки. Второе. У вас вообще ничего не получится. Плюньте им в лицо и не общайтесь больше с ними. Потому что это не врачи. Это убийцы вашей жизни. И когда люди верят вот в это во все, вот в эту ахинею всю, понимаете, которую им внушают в башку, то разрушается сама их жизнь. Ваша проблема даже сейчас не в том, что у вас бесплодие, а в том, что вы поверили в то, что разрушает вашу жизнь. Теперь слушайте все. Если вы сходили на консультацию этому специалисту, и после этой консультации у вас все внутри опустилось, вам тяжело стало, вы почувствовали, что как будто бы ну, что-то ужасное произошло, вам плохо стало, вы испугались. У вас внутри страх появился, ощущения какие-то нехорошие. Это значит, что вам не сказали правду. Потому что правда заключается в том, что каждый человек имеет возможность все менять в жизни. Идти к победе. И есть разные пути к победе, понимаете? Вы осквернены неправильным знанием. Вы говорите, может быть, еще попробовать? Ну попробуйте. Доктор, а я жить-то буду? Но я бы вам не советовал.
Спасибо.
Чего спасибо? Ничего вы не поняли. Вы слишком доверчивы. Вы доверяете тем людям, которые разрушают вашу жизнь. И вот эти два человека, которых вы перечислили, они разрушили вашу жизнь. Когда женщина думает, что у нее ничего не получится, у нее ничего не получится. Потому что сама мысль это вызывает определенные процессы внутри. Но для того, чтобы получилось, нужно знать, как правильно жить. Вот записывайтесь на этот вот практикум завтрашний. И на первой же лекции завтра я буду рассказывать, как правильно жить. И вот послушайте ее внимательно. И начните так жить. И у вас все начнет получаться. Что вы живете неправильно. И думайте, что у вас не будет работать. По крайней мере, левый яичник более-менее еще способен как-то вырабатывать яйцеклетки. И там я точно вижу, есть возможность зачать ребенка.
Не растут?
Не растут, потому что нет возможности. В организме человека нет такого, чтобы просто вот сбилась функция, как врачи говорят. Есть другая причина, нет энергии. Энергия вся идет от природы, которую человек должен получить. Вот природа дает энергию. Есть разные энергии. Вот у природы есть энергия воды и земли, которая нужна для зачатия детей. Чтобы получить эту энергию, нужно и на природе двигаться. Нужно длительное движение на природе. Зарядки, длительное движение. И там, понимаете, есть психические цилиндры, которые вот у вас на третьем психическом цилиндре стоит блок. Вот эта вот проблема. Чтобы его включить, его лечение, нужно непрерывное движение в течение 44 минуты умножить на 3. Потому что 44 минуты бодрой ходьбы у человека включается первый цилиндр, потом второй через 44, и потом только третий. И только когда он включится, вот вы 44 прошли, вы его пролечили. И так надо делать не один раз, чтобы это лечение пошло. То же самое, когда человек 12 умножить на 3, стоит неподвижно, допустим, возле деревьев. Вот такие деревья, как тополь, особенно пирамидальный, ива, береза, они будут включать гормональные функции у вас. Если вы спиной к крупному дереву вот такому стоите, 36 минут, опять запускается лечение. То есть начнутся те процессы происходить в организме, которые должны происходить, а сейчас для них просто нет энергии. Не то, что ваш организм как бы уже не может, понимаете? Пожилая женщина приходит к врачу, говорит: доктор, я что-то не мочусь. Он говорит: а сколько вам лет? 80. Кончилась моча. Все. Уже возраст, кончилась моча. Это неправильное мышление, дорогие мои друзья. В организме есть возможность всегда. Просто с возрастом эта возможность становится тяжелее. Другими словами, чем старше тело человек, тем больше ему надо быть на природе, чтобы поддерживать нормальные функции в организме. А если он этого не делает, не надо пенять на судьбу. Ну то есть надо учиться правильно жить. Чем больше возраст, тем больше надо прилагать усилий для того, чтобы организм получал силы для лечения. А возможности лечиться у него всегда есть. Силы пришли, дальше идет лечение. Вот такой принцип. Другого принципа нет. Ваше ощущение, что у вас невозможно ничего, глупое, потому что нужны силы. Если говорить о придатках, они еще есть.
Все есть.
Да. Но не растут, потому что нет силы. Энергия туда не идет.
Спасибо.
Вот вы когда были молодой, вы много двигались, то ли спортом занимались, то ли что, я не знаю. Но где-то 18 лет вы были очень активны. И у вас там все просто вот шикарно развивалось. Но у вас из-за движения это все было. Вы двигались, чем вы занимались, каким спортом? А? Волейболом, видите? Потом бросила, 22 или 23 года бросила. И все, и пошло, пью, все сразу на спад. Не размышляйте логически, слушайте меня. Я откуда знаю все эти события? Я связываю их с вашим здоровьем. Вам надо принять то, что я сказал. Слишком много консультантов и мнений. Вы должны услышать истину. А не слушать пугающую вашу информацию. Вы очень склонны слушать то, что вас пугает. Вы слушаете то, что вас вдохновляет лучше. Хорошо? Просто я среагировал на определенную мысль. Простите меня. Я хочу этому человеку помочь, и иногда нужно вот так помогать. Ладно, мои хорошие, у нас уже много времени. Сейчас начнем лекцию. Я немножко попью из синтуков. Начнем. Все, что за гудеж такой, все. Я рад вас всех видеть. Добрый вечер. Вам так удобнее сверху, да? Хорошо, я не против, нормально. Кто хочет наверх, тоже можете залазить. Так, мы вечные души. Душа находится вот здесь вот, в области, вот здесь вот. Прям вот здесь у меня. Она маленькая, как искорка. Маленькая, с размерами с атом, говорят веды. Мы вечные, мы никогда не умираем. Смерти нет, умирает тело. У души есть психическое тело. Есть два типа материи в этом мире. Есть психическая материя, это тоже материя, она, ученые еще не знают, что она есть. И есть физическая материя, это то, что умирает. Психическая материя не умирает. По крайней мере, пока мы живем в этой вселенной. Ну, то есть психическая материя остается... Это значит, психическая материя — это и есть я. Вот, допустим, вы заметили, что вы... Вот я, допустим, у меня уже лицо такое немолодое, но я себя чувствую молодым. Мне кажется, что все люди так. Вот если не разочаровался человек в жизни, он как бы не чувствует, что все плохо, то эта старость означает как бы... Все плохо. Понимаете? А когда человек не чувствует это, он внутри молодой. То есть само по себе тело физическое не является отражением меня. Я живу в психическом теле и в духовном теле. Физическое тело, оно становится мной, если я этого сильно хочу. Если я себя сильно с этим отождествляю, тогда начинаются вот эти проблемы. Старение физического тела, потому что душа не стареет. Итак, мы говорим с вами о нас. Душа имеет три энергии. Душа имеет сознание. Сознание пропитывает все тело. И контролирует саму жизнь. Миллиарды процессов происходят в теле одновременно. Все это находится под контролем сознания. Есть сознание, которое мы не знаем. Оно в нас есть, но мы его не знаем. Это называется подсознание. А есть сознание, которое мы знаем. Есть вещи, которые мы чувствуем, но не можем объяснить. Вот одно из них, мы с вами поговорили, вот мужчина, что вы чувствуете, а объяснить не можете. У меня тоже такие вещи есть. Когда я их исследовал, я понял, прямо вспомнил свою прошлую жизнь. Конкретно вот через вот эти ощущения есть выход туда дальше, на прошлое. Потому что из прошлой жизни есть очень сильные элементы памяти. То, что люди часто во снах видят, им кажется, что это было у них, потом просыпаются, а не могут вспомнить. Вот это из прошлого уже. Итак, жизнь — это очень сложная вещь, но есть вещи, которые всем понятны. Например, у души, у сознания души есть три самые важные потребности. Первая — это потребность вечности. Нам всем хочется жить. Или хочется вечности. Быть всегда нам хочется. Вторая потребность — знания. Мы должны понять, потому что мы хотим счастья. Третья потребность — счастья или гармонии, или любовь. Это одно и то же. Просто по-разному объясняется. Вот любовь — это когда счастье во взаимодействии. Когда ты имеешь гармонию с кем-то. Это любовь. Полную гармонию. Желание вечности, счастья и знания. Знание стремится к счастью, к вечности. Знание — это как инструмент, который дает возможность вечности и счастье. Душа в этом мире находится в искусственной ситуации. Она не может жить без кислорода, без воды, без пищи. Она постоянно находится в стареющем теле. Психическое тело тоже меняется. Оно отягощается событиями и поступками. Маленькие дети чувствуют себя очень жизнерадостными и наивно счастливыми. То есть, если взять, допустим, маленькую собачку, она всех любит, ко всем бежит. Потому что она еще не отягощена событиями жизни. А большая взрослая собачка уже такая, не ко всем бежит. И не всех любит. Вот. Точно так же человек. Сначала у него в сердце чувство, что все будет хорошо, очень сильно, много каких-то позитивных ощущений от жизни, от природы, от людей. Потом постепенно события жизни отягощают жизнь, делают ее более тяжелой. То есть, другими словами, психическое тело тоже меняет свои очертания. С единицу времени с каждым годом все больше в психическом теле накапливаются страданий. Физическое тело стареет физически, а психическое тело стареет от груза жизни. Поэтому есть люди, которые выглядят как дети психически, потому что они побеждают этот груз жизни с помощью практик, которые дают эту возможность. Если мы видим глаза пожилого человека, наполненные детской радостью, чистотой, это значит, что этот человек правильный образ жизни ведет. Он побеждает свою судьбу. Он не отягощен жизнью. Но физическое тело, оно может, в принципе, выглядеть достаточно изношенным внешне, но внутренне может быть очень здоровым. Ну, то есть это зависит от того, как человек живет. С каждым годом жизни человек должен все больше прилагать аскез для сохранения здоровья. Вот, допустим, я послезавтра побегу 17 километров. Я бегаю раз в 6 дней. У меня средний пульс где-то 137 ударов в минуту во время бега. 9,2 км в час я бегу, такая скорость. Час 50, 17 километров, пульс 137. Я когда в Польше бегал, ко мне присоединились два молодых человека. Я говорю, вы уверены, что вы пробежите столько? Они говорят, мы же молодые, почему нет? Один сошел на 10 километров, другой на 15. Я говорю, еще 2 километра осталось. Он говорит, нет, я не могу. Ну, то есть, видите, тело тренируется. Когда 6 лет назад я начал бегать, я пробежал 500 метров и задохнулся. Ну, то есть, я же старею уже, в 50 лет уже стареть начал, мне сейчас 56. Я начал стареть в 50 лет уже. Все же стареют в 50 лет. И вроде бы не должно быть лучше. Вот 500 метров пробежал, и слава Богу. А оказывается, лучше становится, понимаете? Тело имеет возможность восстанавливаться. Знание дает такую возможность. Наша проблема заключается в том, что мы очень сильно неправильно принимаем сейчас эту жизнь, этот мир. Мы не знаем, что здоровье человеку дает не искусственная яйцеклетка, а природа. Не биохимические процессы, не генная инженерия дает человеку здоровье, не антибиотики, не гормоны. Все эти вещи, они препятствуют развитию болезни, но не приводят к здоровью. Потому что здоровье человеку дает природа. Поэтому ваше лечение здесь, в этом городе, лечение чем? Грязями, водой, солнцем является самым лучшим лечением на Земле. Ну, я как бы ничего не против остальных мест. Я просто говорю о том, что это природная вот эта склонность лечиться природой, она правильная. И она дает именно здоровье, потому что человек питается двумя способами. Человек питается пищей. Это химическое питание, но не только химическое. У пищи также есть психическая энергия. И об этом люди слишком мало знают сейчас. Потому что очень много внимания белкам, жирам, углеводам и витаминам, и очень мало внимания психической энергии пищи. Оказывается, она имеет место быть. И она действует на человека. И в том числе и на здоровье. Потому что сначала психическое тело дает человеку здоровье. Там есть психические каналы, которые питают здоровьем наш организм. Или не питают, если они заблокированы. А психические каналы сами, в свою очередь, питаются природой. Когда человек выходит на улицу, он такой, как хорошо. И у него все налаживается, голова проходит, легче, лучше сон, пищеварение, когда человек гуляет на природе. Когда человек гуляет по парку, как называется? Курортный парк для курортников, не для вас. То есть вы не в своем парке гуляете, а в ихнем парке. Ну, понимаете, но все равно надо гулять. Хоть это и не ваш парк курортников. Почему собака рвется на улицу все время? И маленькие дети пищат, когда они на улицу попадают, они сразу раз, им хорошо становится. На улице гуляют влюбленные, люди с маленькими детьми и с собаками. Маленькие дети растут, им очень нужна энергия природы, поэтому они орут, когда они на природе, хорошо все. Заснул, и слава Богу, можно как-то пожить чуть-чуть, пока спит. Мама ходит, тоже наполняется энергией природы. Собака, она просто глупая, поэтому она еще не заморочена нашими крутыми познаниями об этом мире. Поэтому она просто искренне бежит туда, где ей хорошо. А человек уже не может бежать, где ему хорошо, потому что он сам себя обманывает. Он думает, что ему хорошо возле телевизора. А на самом деле ему хорошо на природе. Мы говорим с вами сегодня о любви. Потому что если человек не может включить в себе способность наполняться, он не может любить. Ну, допустим, маленький ребенок плачет. Какие варианты? Давайте перечислять. Кушать хочет. Раз. Спать хочет. Два. А? Внимание хочет. Любви хочет. Три. Дальше. А? Животик болеет. Плачет. Четыре. А? Кислород не хватает. Вот. Пять. Итак, смотрите, давайте у маленького ребенка уберем. Вот вам плохо. Вы что, голодаете, что ли? Нет. Что, не досыпаете? Кто голодает? Поднимите руку. Вы голодаете? Что, и кушать не хватает? А? Вы не хочется вам кушать, потому что у вас... Очень напряжено все органы пищеварения. Вам надо двигаться на природе, вам захочется кушать. Есть два способа активизировать огонь пищеварения. Первый способ – это не кушать, а второй способ – это двигаться. Если вы не кушаете и не активизируете, значит, нужно использовать второй способ. Вы длительно прошлись, и вам захотелось кушать. Почему? Потому что так действует энергия природы. Но вы не хотите ходить, вы все равно будете тупо сидеть и ждать, когда вам захочется кушать. Сколько вы ходите? Вот смотрите, блок находится на третьем психическом цилиндре. Это значит, что 44 минуты умножить на 3. Сколько будет? 2 часа 12 минут. Вот так вот вам быстрым шагом надо ходить вот столько. Лучше ближе к 3 часам. Где-то после 2 часов 20 минут, я думаю, точно начнется пищеварение. Очень сильное напряжение в желудке и в печени, и в поджелудочной железе, везде. Просто спазмы, напряжение. И это уже 1.5 года длится. Так действует судьба. Если вы будете делать то, что я сказал, у вас постепенно включится пищеварение. Ну, то есть, смотрите, не кушаем не потому, что нечего жрать, понимаете? То есть, спать хватает, еды хватает, любви, как бы, не хватает, есть причина на это. Сейчас мы решим вопрос, да? Итак, у человека плохое настроение. Это что? Психические проблемы? Надо идти к психологу? Плохое настроение. Снижена концентрация внимания. Снижена работоспособность. Обидчивость. Гневливость. Плохое пищеварение. Или просто плохое здоровье. Все это нехватка энергии природы. Психолог тут не нужен. Наступилась грусть, что ж пойду пройдусь. Если человек, вот у меня муж с женой, мне сказали, нам очень плохо вместе, мы когда друг друга видим, постоянно нервничаем. Я говорю, вот это было в Москве, сегодня лекция, я говорю, сейчас, вот завтра идете с утра вместе в парк. И приходит на лекцию, мне говорите, видите вы друг друга, нервничаете или нет? Пришли, говорит, уже не нервничаем, Олег Геннадьевич. Потому что когда нет сил, тебе кажется, что тебе не можешь видеть этого человека, потому что у тебя нет этих сил природы. Мы живем в каменных джунглях. Понимаете, первая проблема заключается в том, что у нас неправильный образ жизни, поэтому энергия любви не движется. Она начинается с природы. Работа, дом, телевизор, семья, а именно жена или муж, дети – все это забирает энергию у человека, а не дает ему энергию. Энергию дают 3 источника. Первый – природа. Вторая – друзья. Не жена или муж, а друзья. Это совсем другой источник. Добрые друзья и Бог. 3 разные вида энергии. Первый вид энергии дает человеку здоровье, хорошее настроение, способность работать, концентрироваться. Здоровье и так далее, память, все это дает природа. Движение на природе. Не просто сел и сидишь на природе, ничего не всосется. У детей всасывается, даже если он лежит, маленький ребенок, а взрослому надо что-то делать на природе. Иначе не включается организм. Вторая причина, добрые друзья дают социальную силу. Это большая тайна для вас. Люди не разбираются вообще в этом вопросе. Например, я не могу выйти замуж. Это социальное, тебе социальной силы не хватает. У человека есть сила, у женщины есть сила выйти замуж. Допустим, она красивая, допустим, она добрая, у нее хороший характер. Почему она не может выйти замуж? Потому что нет силы. Сила берется от людей. Если она начинает заботиться о людях, нежно, по-доброму к ним относиться, потому что замуж означает «люблю людей» для женщин. Вот почему женщину хотят взять замуж? Потому что она любит людей. Любовь к людям дает возможность иметь ребенка. Потому что Бог дает ребенка только той женщине, которая любит людей. Женщина лучшая половина человечества, потому что женщины любят людей. Мужчины не всегда. Но женщины всегда любят людей в целом. Поэтому женщины все хорошие. Все до одной. Что они любят людей. И если эта хорошая девушка не может выйти замуж, это значит, что она не любит людей. Любить не означает чего-то хотеть. Любить означает служить. Неправильное мышление не дает возможности выйти замуж. Мечтает, когда человек, он пассивен в жизни. Он что-то хочет, думает об этом. Это не дает возможности. Выйти замуж означает служить. Когда женщина, девушка служит, она начинает наполняться вот этой энергией людской доброты. А эта энергия ее делает красивой, жизнерадостной, смелой по-женски, доброжелательной. У нее улучшается настроение, она может влиять на людей. Поэтому с детства девочек надо воспитывать с помощью творчества. Но творчество – это женская энергия. Если девочка поет, танцует, рисует, читает стихи, ей легко выйти замуж, потому что в ней развита эта женская сила. А мужчина, он развивается в результате волевых действий. То есть ему надо тренировки, волевые тренировки, мальчику, тренировать волю в нем. Потому что мужчина становится успешным, когда у него сильная воля, а женщина успешная, когда она может любить людей, когда она творчески развита как личность. Мечтательницы не могут выйти замуж, потому что они неправильно живут, у них нет контакта с людьми. То есть мы говорим сейчас о трех типах энергии, да? Первый тип энергии – это фундамент жизни человека. Вообще лекция по семейной жизни, да? Но я говорю сейчас не о семейной жизни. Я говорю о том, что если человек не двигается на природе, он не будет счастлив в личной жизни, потому что он будет капризничать, гневаться, у него не будет контакта с близким человеком, он будет уставать от этого близкого человека. Он будет терять силы рядом с ним. И будет думать, что этот человек ему не подходит. Да ни один мужик ни одной женщине не подходит. Потому что они знак плюс и минус разряжаются друг от друга на друга. Всегда женщине рядом с мужчиной тяжело, а мужчине с женщиной всегда. Но если есть энергия, то можно жить. Мечтай дальше, что не получится. Нужно менять восприятие мира, менять восприятие жизни. Депрессия также. Депрессия означает, человек не верит в Бога. Вера в Бога означает, что он может побеждать судьбу. Три источника. Первый – природа, означает, вот две собачки на рынке стоят. Одна породистая, крутая, но такая. А вторая просто дворняжка, но такая. Какую возьмете? Дворняжку, потому что она будет дарить счастье. Вот. А эта породистая, и энергии природы не хватает. У нее неправильный образ жизни. Вторая причина – это неправильное воспитание. Человек не понимает, что он может быть счастливым только в контакте с людьми. А социальность – неправильное развитие личности. И третья причина – жизнь ломает человека. И он уже не верит, что у него что-то в жизни получится. Означает, нет контакта с Богом. Потому что когда есть этот контакт, то человека сломать не может. А если его сломало, то его восстанавливают. Поэтому депрессия – это означает нехватка энергии Бога. Понятно? Вот и наполняйтесь.
В житейском море волны одолевают нас в пути, как будто нет вокруг надежды и силы нет вперед идти. Когда тоска забралась в душу, сомненье сердце тяготит, тогда склони свои колени, в молитве к Богу воззови. Молитва небо открывает, молитва с Богом говорит, молитва сердце наполняет, молитва душу исцелит, молитвы речи нет прекрасней,
Так три источника энергии. На природу не гуляем, добрых друзей не имеем, Богу не молимся. Откуда брать силы? Ниоткуда. Первое летит здоровье у человека. Здоровье означает настроение также. Это не означает только печень отвалилась. Здоровье начинается с депрессии. Нет сил, настроения, чувствительность повышена у женщин, у мужчин гневливость, отгороженность, отчужденность. Человек замкнут, он не хочет ни с кем общаться. Снижена концентрация внимания, работоспособность. Нет настроения, означает нет энергии природы. Любви не может быть в такой ситуации. Если ты не приглашаешь друзей в дом, если ты как бы не прощаешь, не просишь прощения, не учишься служить, то ты не наполняешься силой, которая дает возможность тебе строить правильные отношения с близким человеком, поэтому на это, потому что на это тоже нужна энергия. Вот, допустим, пригласили друзей в дом, вместе побыли, они ушли, а вы до этого поссорились с мужем, и вы миритесь с ним, вы смотрите друг на друга и улыбаетесь, потому что вас друзья наполнили силой. И когда у вас тюрьма светит, там депрессия, пьянство, вредные привычки, все это побеждается в храме, когда человек приходит в своей вере, в своей традиции духовной, ничего не нужно менять для этого. Просто идешь туда, во что ты веришь, и там человек преодолевает непреодолимое. То, что блок в жизни наступил, непреодолимое препятствие. Это препятствие может быть в событиях. Допустим, что-то произошло с каким-то человеком очень дорогим, и все, дальше жизни нет. Это тоже препятствие, но оно преодолевается с помощью молитвы. Не надо думать, что оно уже непреодолимо, потому что у нас есть дальше жизнь, много людей теряли в жизни. И некоторые люди перестают жить и уходят из жизни, а другие живут дальше. Все зависит от того, насколько мы сильно контактируем с Богом. Дальше движемся вперед. Итак, что такое любовь? Любовь – это божественная энергия, не наша энергия, божественная энергия, которая возникает между людьми в результате того, что высшие силы, Господь, открывает человеку в сердце по отношению к другому человеку знание о нем. Какое знание? У каждого человека есть божественное, есть человеческое. Человеческое в человеке нас напрягает, божественное в человеке нас исцеляет. Когда ты видишь божественное в человеке, очень чисто и светло видишь в нем, тогда наступает гармония с этим человеком, потому что божественное никогда не напрягает, это вызывает только гармонию и чистоту в сердце. И с этого момента, когда человек только видит это божественное в другом человеке, он начинает его любить. Причем есть разные виды любви. Есть любовь к детям, например. Любовь к старшим тоже бывает. Любовь к жене, любовь к сестре, к брату, к отцу. И все это означает видение божественного в человеке. Только это. Если ты не видишь божественного в ком-то, ты не можешь его любить. Теперь, почему проходит любовь? Потому что ты перестаешь видеть божественное. По какой-то причине. Судьба так действует. Перестал видеть божественное. Это не то, что человек плохой. Человек может неправильно жить. Это тоже разрушает любовь. Он не хочет принципиально правильно жить. Это разрушает любовь. Но при этом все люди внутри хорошие. Просто мы иногда перестаем это видеть. Вот в этом проблема. По какой-то причине. Но если я вижу хорошее, чистое в человеке, я даже расстаться с ним имею право. Когда не вижу хорошего, не имею права расстаться. Поэтому расставание означает тоже очищение сердца. Это раскаяние, чистая память. Допустим, часто меня люди спрашивают, как забыть человека. Я не могу себе найти никого, потому что постоянно вспоминаю о том, что было. И я даже вспоминаю не хорошее, а плохое. И все равно не могу от этого оторваться. Это называется очищение сердца. Когда человек контактирует с Богом, то он постепенно в его сердце успокаивается, светлая память о человеке остается. После этой светлой памяти можно идти дальше. Пока светлая память человеку не придет, ты будешь всегда вспоминать о нем что-то плохое. Означает, не сможешь перешагнуть через эту ситуацию. Сердце, оно не может сразу двум человекам принадлежать. То есть любовь – это чувство, которое не может довольствоваться малой частью человека. Оно забирает все. Если у тебя кусок жизни как бы отвален, то любви нет места. Чтобы она жила в сердце, нужно покаяние, нужно очистить свое сердце. Перестать думать плохо, перестать мечтать о человеке, который ушел от тебя. Это мечта еще тоже. Мечта означает вера в человека. Дурманом сладким верила, от слова твоего поверила, поверила. То есть любовь, вера. И больше ничего. Ничего, потому что если ты поверил в человека, дальше будет ничего. Не только вы с этим человеком, а вообще в твоей жизни будет ничего. Потому что верить надо в Бога, а не в человека. Понимаете? Вера означает «я надеюсь». Любовь сама по себе, энергия любви, означает «я служу», не «я надеюсь». Если я на что-то надеюсь, это уже не любовь, это эксплуатация энергии любви. Сама любовь есть, но я ее эксплуатирую, я надеюсь, я хочу что-то от человека. Дай, дай. Но если ты служишь, побеждаешь свое «хочу», начинаешь служить человеку, то это называется любовь. Любовь – это всегда аскеза. Это не наслаждение. Наслаждение – это влюбленность. Вот мне хорошо с тобой. Означает влюбленность. И означает, что ты мучаешь человека. Когда два человека не хотят друг другу служить, то они и расстаются со временем. Так бывает у юношей и девушек, потому что они любовь чувствуют, а что с ней сделать, не знают. Нужно учиться служить любви. Означает заботиться о человеке, прощать, терпеть его. А это очень сложно. Вот это и называется. Любить означает служить. Любить не означает желать. Люди думают, что любить означает желать. И ты, допустим, живешь с близким человеком, с каким-то, у вас кончилась энергия, вы неправильно живете. У тебя нет счастья с этим человеком, и думаешь, начинаешь мечтать, вот бы мне вот такого человека, с которым бы у меня счастье было, я бы с ним был вот все время счастлив, мне было бы хорошо с ним. Это что создает? Прецедент для того, чтобы свалить из семьи со временем. Потому что приходит время, и обязательно ты кого-то увидишь на горизонте. Тебе покажется, что с ним очень хорошо. Потому что все люди души, у всех есть чистота. И ты бросаешь несколько своих близких человек. Хотя, ну, как минимум одного, а может и двух. Жену с детьми, допустим, с ребенком. Ты бросаешь самых близких, дорогих людей тебе ради кого? Ради вот призначного этого счастья. Ты думаешь, там будет лучше тебе. Ты уверен просто. Почему? Потому что чувствуешь любовь. Но если ты не справился с любовью, которой ты жил рядом, это же твои близкие люди, то есть между вами есть любовь. Что держит людей вместе? Что значит родственники? Держат только любовь. Но ты не служил этой любви. И ты думаешь, что ты там сможешь в любви жить? Жить в любви означает служить. Не означает наслаждаться. Наслаждение скоро закончится по двум причинам. Первая причина, ты будешь кем-то наслаждаться, это будет напрягать этого человека. потому что это эксплуатация его энергии. И вторая причина, у него есть еще и недостатки, которых ты не знаешь еще сейчас. Потому что когда человек влюбляется, он не видит никаких недостатков. Говорила мама мне про любовь обманную, но напрасно тратила слова, затыкала уши, а я ее не слушала. Ах, мама, мама, как же ты была права! Ах, мамочка, на саночках каталась я весь день. Постречалась с Колюшкой, но свое я горюшка. Ах, мамочка, зачем? Ну, то есть, человек слепнет, когда видит человека, влюбляется. Любовь зла, полюбишь и козла. Это тоже является причиной, потому что мы же видим душу человека, когда любим, а у него же еще человеческое есть, а какое там человеческое, непонятно. Но есть одно знание, которое люди в основном не знают в современном обществе, потому что 80% разводов. И знание заключается в том, что хороший человек из семьи другого человека не выдернет. Такого не бывает, чтобы хороший человек совершал подлость. Это значит, что человек выглядит хорошо, но что-то в нем не хватает там внутри. И это то, что не хватает, оно потом твою семью с этим человеком тоже разрушит. Ты об этом еще не знаешь, но скоро узнаешь. Поэтому не все так просто. Если было все так просто, допустим, зуб заболел, выдерните, пожалуйста. Палец заболел, отрежьте, пожалуйста. Ребенок плохой, уберите, пожалуйста. Итак, палец мы не отрезаем, зуб сохраняем, ребенка сохраняем. А мужа почему не сохраняем? Вот здесь этот механизм самосохранения почему-то выключается. Потому что Бог на чем-то нас должен обучать. Вот на пальце не обучишь, мы всегда его будем сохранять. На ребенке не обучишь. А на муже можно попробовать. Можно попробовать человека обучить, что свое нельзя вышвыривать. Это не поможет тебе дальше. Временно, может, зуб выдернул, временно лучше стало, да? Потом ты без зуба уже живешь. Значит, что процессы разрушаются в организме. Некоторые. Понимаете? Можно наставлять зубы, конечно, но есть же тонкие психические каналы, каждый зуб отвечает что-то за свое. И это уже не вставишь. Итак, точно так же человек. Почему рушатся семьи? Потому что нет знания. Любовь – это не наслаждение человека. Хотя нам кажется, что наслаждение. Маленький ребенок всегда хочет наслаждения. Он воспринимает любовь как наслаждение, как всегда кричит и плачет, он требует любви. Поэтому люди не могут, у них нет времени, они с ума сходят, когда рождается маленький ребенок. Нет времени вообще. Надо целыми днями с ним сидеть, потому что он постоянно требует любви, ему объяснить невозможно, что это неправильно. Он помрет, оставшись один. С ума сойдет, станет неполноценным. Не вариант оставлять его кричащим. Не вариант. Нужно давать ему любовь, потому что он не понимает. Но, к сожалению, когда человек вырастает, он часто тоже не понимает. Он хочет любви, а сам давать не может. Нет знания. Люди учатся математике, физике, химии, но понять, что любовь это не наслаждение человеком, а служение ему. Ну хорошо, любовь, служение, что дальше? Вот я ему всю жизнь служила, заботилась, там, стирала, убирала. Чего он на меня наплевал? А потому что есть разный вид служения. Есть служение телу, а есть служение душе. Вот допустим, если ты дома храм не сделала, алтарь не поставила, не молилась, пищу не освящала, если ты совесть не развивала в человеке, тогда он уйдет, потому что он не получил от тебя того, чего нужно получить в другом аспекте. Женщина не должна жить просто ради семьи и детей. Она должна жить ради Бога, потому что Бог держит отношения. В психическом теле есть такое понятие, это психическая нить, связывающая меня с кем-то. Вот когда, допустим, ребенок болеет, мать переживает. Что значит переживать? Через эту психическую нить ее энергия туда идет, к этому ребенку. Эти психические нити со всеми есть, и с мужем, и с родителями. Называются родственные связи. Они невидимые. И эти связи, это энергия Бога, это не наша энергия. Некоторые говорят, ты что меня держишь? Я хочу уйти, ты что меня держишь? Он говорит, я тебя не держу, уходи. Нет, я чувствую, что ты меня держишь. Это Бог держит. Он связывает людей вместе, Он держит их. Если люди разрушают эти связи, дальше отношения с Богом уже будут проблемы, а не с человеком. Женщина бросила мужа, холод в сердце. Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, непостоянные, не те. Потому что сердце холодное стало. У женщины есть два вида красоты. Есть красота, которая вызывает похоть или половое влечение, это внешняя красота. Она может ее наладить, там подкраситься, шейпингом заниматься, как-то тело себя оформить, красивой стать внешне. Любая женщина может, если она заботится, это тоже надо. Что мужчины тупые, они не видят внутренней красоты, они видят только внешнюю. Тупые вообще просто. Я это как мужчина вам говорю. Вот. Но замуж можно выйти только если у тебя сердце есть определенный вид энергии, который у мужчины вызывает чувство верности, заботы, защиты. Чувство, что женщина верна. Вот это вот чувство верности, оно пропадает, когда женщина бросает кого-то. У нее в сердце нет этой энергии, которая мужчину заставляет жить женщиной. И даже просто женщина думает о том, могла бы себе найти получше, глядя на мужа. Энергия любви от нее в него не заходит. Потому что есть два типа людей, которые живут на земле. Вообще у души есть три энергии сознания. Вечность. Кто больше хочет жить, мужчина или женщина? Все одинаково. Энергия вечности у нас, у всех, у мужчин и женщин, одинаково функционирует в теле. Вторая энергия – энергия любви. У кого больше энергии любви? У женщин. Потому что они родились для чего? Когда душа хочет гармонии, нежности, ласки, отношений, счастья, она рождается в женском теле. Когда душа хочет победы, преодоления трудностей, знания, успеха, она рождается в мужском теле. То есть есть энергия знания или силы, победы, энергия любви. Женщина является источником любви, она центр любви. Для того, чтобы шла любовь, нужно обращать внимание на женщину. Не обращаешь внимания, не будет любви. Женщина тоже любит, когда на нее обращают внимание. Не когда она сама обращает внимание, когда на нее обращают внимание. Если женщина любит того человека, на который на нее не обращает внимания, значит она не имеет знания о себе. И она останется без любви. Вот допустим, мужчина обращает внимание, ты любишь его. Если он достоин, а если нет, то сдерживаешь. Сначала женщина может сдерживать свое чувство. Женщина контролирует энергию любви вначале. Она смотрит на человека, думает, хороший человек или плохой, и дальше разрешает себе полюбить его или не разрешает. У нее эта функция работает. Мужчина, он не может себе разрешать, не разрешать. Он почувствовал любовь и тянется к ней, добивается ей. Женщина, она смотрит, изучает. Но есть женщины, которые не изучают. Вот чуть полюбили, и все, и крыша стекла сразу, и все. И такая женщина не может выйти замуж. Потому что когда мужчина чуть-чуть обратил внимание, женщина сразу к ним приклеилась, она такая не нужна. Это вызывает сразу опустошение. Женщина должна быть недоступна, ее надо добиваться. Она должна быть королевой. Если я как бы добиваюсь женщины королевы, то мужчина кем себя чувствует? Догадайтесь трех раз. Королем. То, что надо как раз. А если как бы я общаюсь и сразу добился, ничего делать не надо. Интересно или нет? Нет. Можно сексом позаниматься и вышвырнуть человека из жизни. Так они и делают. Так мы говорим с вами о любви, об отношениях. Когда два человека встречаются вместе, то есть божественная энергия, она их влюбляет друг в друга, они создают отношения. Вы скажете, а мы встретились, у нас не было любви, просто поженились. Просто не бывает. Что-то было. Вы уже забыли просто. Что-то было. Может быть, не так много, но было. А если не было, то вы можете их построить, это отношение, так, чтобы стало. Потому что каждый человек – это душа. В женщине есть женские качества. Бог дает любой женщине. Мужчине – мужские качества божественные. Храбрость, рассудительность, стойкость, способность побеждать судьбу, целеустремленность, терпение, выносливость. Мужские качества божественные. У женщины всего этого нет. У нее нет терпения, нет выносливости, нет храбрости, нет рассудительности. Она зависит от мужчин в этом во всем. Мужчина зависит от женщины в нежности, в доброте, ласке, верности. И так далее. Мужчины нет верности, нет ласки, нет нежности, нет верности. Нет у мужчины всего этого. Он от женщины зависит. Если у женщины написано вот здесь на лбу, могла бы найти себе получше, когда на мужчину смотрит, то у мужчины написано уже кобелина. У него быстрее уже все происходит там. Если женщина неправильно настроена к мужчине, то у него быстрее все происходит в другую сторону. Она не успеет даже глазом моргнуть. Она усомнилась в том, что Бог ей того человека, который надо, дал. Дальше этот человек уже пошел гулять по рукам. Потому что мужчина зависит от женской энергии любви. Он не может без нее жить. Ему нужна эта энергия. А если жена не дает, она сомневается в нем. Через верность идет энергия любви в мужскую психику. Через верность. Точно так же, как вы верность видите в глазах своего ребенка, когда смотрит на него, и вы влюбляетесь в него. Потому что он на вас смотрит очень верными глазами. Точно так же надо смотреть и на мужа. И тогда он всегда вас будет любить. Не вот так вот? Понимаете, женщина, она очень склонна не просто видеть недостатки в близком человеке, в муже, а их еще запоминать на всю жизнь. Увидела и не может забыть. Как же я теперь с таким буду жить? Она думает. Мужчина все время забывает недостатки у жены. Если он увидит, он очень сильно удивляется. Он говорит, как ты могла? Она говорит, я как могла? И достает пулемет памяти и начинает его как бы. А ты? Тогда-то. Как ты мог? И он такой. Все, я все понял. Этот пулемет памяти вам не поможет для построения семьи. Вам поможет способность прощать мужа, забывать его недостатки и видеть его как первый раз хорошим, настоящим мужчиной. Каким его видите, такой он станет, потому что женщина и мужчина имеют разные силы. Мужчина – это действующая сила. Поэтому он реагирует на поступки. Вы, допустим, мужчине говорите, если ты так будешь делать, то я сделаю это. Допустим, вы ему так говорите. У него лапша слетает с ушей сразу. Почему? Потому что он не реагирует. Маленькому мальчику говорит, если будешь шалить, я тебя накажу. Будет шалить дальше. Ну, эти слова не имеют никакого значения. Но если вы его и берете за руку и ведете в угол, он говорит, мама, куда мы идем? В угол. Зачем? Потому что ты шалишь. Все, я не буду. Не слушайте, это обман. Ведите его в угол, ставьте. Пускай хотя бы 5 минут постоит. Если он почувствует силу, что он стоит в углу, он начнет думать, что же дальше делать. Понимаете, а так он просто побежит шалить дальше. Ну, то есть мужчина всегда реагирует на поступки, а женщине совершать поступки очень сложно. Ей легче просто договариваться, общаться. Ну, договариваться с подружками. С мужем договариваться бессмысленно. С мужем надо совершать поступки. Допустим, и так себя ведет, перестал разговаривать. Это поступок. Ну, сразу будет думать, что она не разговаривает. Но вот у него будет 3 стадии. Первая стадия – гнев. Он будет угрожать сначала. Ну, нормальный мужик. Есть, конечно, зачуханные. Они не будут угрожать. Они будут печалиться. Но такой не нужен. Нужен нормальный. Значит, будет угрожать. Злиться. Вторая стадия – он будет делать подкоп. Ну, то есть, он будет... подхалимничать, как бы говорить, что все нормально. Не слушайте, это тоже, как бы, это все ерунда. И потом он, когда он искренне уже настроится, тогда может с ним поговорить. По-доброму, не надо ему говорить, я же тебе говорил, Олег Геннадьевич сказал, 3 стадии, я их прождала, сейчас я тебе скажу. Вот. Любовь это другое. Любовь означает всегда прощать, по-доброму к человеку относиться. Извиняюсь, случайно нажал. То есть, любовь это не то, что я тебе говорила, ну то есть это не любовь. Любовь означает не заметить, что человек ошибку совершил. Вот это любовь. Прощать, вы скажете, а как же он обнаглеет совсем? Обязательно обнаглеет. Потому что в отношениях есть 3 стадии, а не одна, и люди слишком быстро хотят результата. Первая стадия, когда ты слушаешь человека, заботишься о нем, он начинает чуть-чуть позволять себе больше, чуть-чуть наглеть. Это нормально. Но параллельно у него возникает благодарность сердца. И вот эта благодарность, когда она вырастает достаточно сильно, то тогда можно включать вторую половинку любви, которая называется воспитание. Но воспитание это не то, что вы думаете. Это не говорить человеку колкие слова, говорить ему правду. Нет. Воспитание означает дистанцироваться от человека чуть-чуть подальше. Дистанцироваться не означает делать морду кирпичом и ненавидеть его ходить. Нет, дистанцироваться означает не строить слишком близких отношений, если он не прав. Но при этом сохранять себя. Очень важно учиться всегда сохранять себя, и это, этому помогает дистанция. Никто не заставляет человека умирать в отношениях. Если он наглеет, ведет себя жестоко, то тогда надо находить счастье в отношениях с подружками. Еще раз повторяю, природа подружки и Бог всегда спасают. И радоваться жизни с подружками, если с мужем не можешь. В результате он начнет шевелить мозгами, подумать, что-то, наверное... Не, он сначала будет угрожать, а что это такая счастливая? Не обращайте внимания, вам никто не может запретить быть счастливой. Никто не может на этой земле запретить. Понимаете? Поэтому дистанция небольшая и самодостаточность. Если человек унижен в отношениях, любви нет. Когда ты унижен, энергия любви не течет. Женщина перестает быть красивой, если она унижена. Посмотрите внутрь своего сердца. Если вы в отношениях унижены, вы некрасивая уже для этого человека. Для других может быть красивая, для этого нет. Красивым может быть только самодостаточный человек. А мы в любви всегда пытаемся быть зависимыми. Когда ты влюбился, ты зависимый, значит некрасивый, как мужчина. Красивый мужчина это какой мужчина? Это тот, который не зависит от женщины. Он счастливый, самодостаточный, значит красивый. А то если он сбежала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края, этот Пьеро, он никому не нужен. Почему ковбой неуловимый? Он же никому не нужен. Так и этот Пьеро тоже. Кому он такой нужен? Нужен самодостаточный, какой-нибудь Буратино, да? Самодостаточный, счастливый, с ним приятнее. Пусть он не такой интеллигентный, но он самодостаточный. Согласна женщина? Вот интеллигентный такой, сбежал, Мальвина. Нужен, нет? Он любит же Пьеро. Он зависит, это любовь-зависимость означает. Любовь и самодостаточность означает способность служить. Вот как ты полюбил человека, как сделать так, чтобы он из тебя замуж вышел, или вышла замуж, или женился на тебе. Как можно это сделать? Посмотрите фильм «Девчата». Там она, он ей вот так, она ему вот так. Ну, то есть почему? Потому что у нее сила в дружбе была. Посмотрите, она всегда с подружками, счастливая в отношениях с ней, сильная девушка. Много подружек, радостная. Или, допустим, вечера на хуторе Гнездиканьки. Вот добудешь мне черевички, выйду за тебя замуж. Постоянно девушки вокруг, все радостные, смеются над ним. У женщин коллективное сознание, у мужчин индивидуальное. Может один мужчина с кучей девушек, которые смеются над ним, справиться? Шансов никаких нет. Поэтому он несчастный, пошел червячки добывать. Вот почему? Потому что она правильно себя вела, она опиралась на подружек в отношениях с мужчиной. Если у тебя подружек нет, то у тебя крышу сорвет. Увидела, что тебя полюбили, все. Грусть, тоска меня снедает. А если у тебя подружек много, то ты не будешь. Я краснею, я бледнею. Понимаете? Человек должен быть сильным. И это касается также и в личной жизни. Сила человека означает ждать. Ждать означает самодостаточность. Чего ждать? Служить человеку и воспитывать его дистанцией, намеками, шутками, прибаутками, но не прямой речью, направленной на внесение правды в его сознание. Запомните, в любви нет правды. Когда человек любит, он не может слушать правду. Вот моя жена слушала мои лекции каждый день, до того момента, как вышла замуж. Потом, если я начинаю читать лекцию, она говорит, лекции читать будешь своим слушателем. А для тебя, я говорю, минута такая, лекция такая-то, послушай о том, как надо. Умный человек рассказывает, в скобках я. Ну, то есть, как лектор. Ну, то есть, видите, поменялось восприятие мира. Что жена не будет слушать мужа никакую правду, и муж от жены не будет слушать правду. В личной жизни, в отношениях семейных, запомните, точно так же, как электрический ток легко течет по медному проводу и очень тяжело по алюминиевому, точно так же, когда в семье люди ищут правды, любви не будет. Любовь течет только в отношениях, в которых человек ищет принятие другого человека, терпение, прощение. И знает, что человек меняется в результате любви. Точно так же, как вода течет по трубе, естественным образом. Точно так же знание, которое вы имеете в своем сердце, течет внутри вашей доброты по отношению к этому человеку. Если вы простили его, приняли, то ваше знание войдет в его сердце само. Но если вы будете его пихать, труба лопнет. Воду, если под напором дать, то она труба лопается. Точно так же человек не может заставить человека понять что-то в отношениях. Вы можете просто прощать его, терпеть ему, намекать ему, но не надо заставлять. Вот это, допустим, если я жене подойду, скажу, кухня грязная, она будет неделю ходить обиженная. Но если я как бы не буду этого говорить, а сделаю что-то другое, например, прощу, что кухня грязная, приму это, по-доброму буду относиться, тогда она начинает чувствовать себя некомфортно. Она же знает, что я знаю, но при этом она видит, что я ничего не говорю. И она говорит, что тебе грязно на кухне? Я говорю, нет, нормально. Как же тогда ее исправить? А это Бог тебе поможет. Жена приходит утром ко мне и говорит, что-то я плохо спала. Я говорю, ну, может быть, ты переела на ночь? Нет, я не ела. Может быть, ты не открыла окно, было слишком жарко? Нет, я открыла окно. Может быть, ты посмотрела какое-то что-то плохое вечером? Нет, не смотрела плохое. Мне шли лишь кошмары. Я говорю, ну, значит, только одна причина. Это духи, какие-то злые духи в доме. Она говорит, ну, мы же молимся, какие злые духи? Я говорю, может быть, от грязи. Она говорит, что ты имеешь в виду, кухню? Я говорю, нет, вообще никакой кухни я не имею в виду. В любви можно обманывать. После этого другая проблема, понимаете? Жена начала поздно ложиться спать. Потому что пока она не выдрает кухню, она не спит, потому что знает, что спать не сможет. Что духи злые от грязи. Это называется правильное поведение. Или, допустим, я начал длительное движение совершать, у меня начало все пролечиваться внутри. Я жене рассказываю, как это классно. Она говорит, молодец, ходи. Но сама не ходит. Или бегает, сама не бегает, не ходит. Я ее спрашиваю, говорю, а женщинам надо вот тоже ходить бегать? Она говорит, некоторым надо. И смотрит на меня. Что, ты хочешь меня заставить ходить? Я говорю, нет, 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 нет. Ни в коем случае. И потом наступает момент, и ей что-то заболело. Я говорю, ну сходи к врачу, как бы. Она говорит, ну ты же врач, скажи мне, что делать. Я говорю, не скажу. Она говорит, почему не скажешь? Я говорю, потому что ты будешь на меня обижаться. Она говорит, ну скажи. Я говорю, ну ты понимаешь, это гиподинамия. Нужно просто длительное движение совершать. И она говорит, опять ты за свое. Я говорю, я же говорил, что будешь обижаться. Ходит надутая. Проходит некоторое время. И говорит мне, я не могу ходить. Я не могу себя заставить. Я говорю, а женщине не надо себя заставлять вообще. Она должна найти подружку, которая ей будет звонить и говорить, пойдем прогуляемся. Все. И через совесть, через желание вот сделать приятной подружке, она пойдет вместе с ней. И так и произошло. А сейчас она у меня шрует по 4 часа 20 минут, чтобы очистить весь организм. Раз в 5 дней стабильно. И вообще у ней просто железняк в этом. Она не может себе сказать нет в этом вопросе. Так побеждается судьба. То есть пару лет пришлось вот так себя вести, чтобы она потом это в себе всосала, это знание. И точно так же в остальных во всех вопросах. Когда я уезжал на эту лекцию, перед ней у нее был спазм в поджелудочной железе. Ночью мне пришлось там ей ставить овес на запястье, чтобы снять спазмы. Это очень мощная методика, когда вот так вот опоясывающая боль. Вот здесь вот в животе. Это значит, поджелудочная железа страдает. И если вы берете овес по чайной ложке овса свежего, можно геркулес, и ставите повязки, просто вот так привязываете на левую руку, левую ногу. Сейчас я выключу интернет. Вот, то у вас за 5-10 минут эти спазмы проходят. Но я ей сказал, что не надо нарушать питание вечером. И она говорит, я нормально питаюсь вечером. Когда ты имеешь в виду нарушение, я сказал очень аккуратно, вот это не надо вечером делать. И она пошла, не стала мне ничего отвечать. Потому что муж не должен воспитывать жену. Любовь это не энергия знания. Любовь это энергия любви. Любовь означает гармония, спокойствие, доброта близкому человеку. Воспитательный процесс должен идти в другом ключе. Нужно человеку давать свободу выбора, прощать его, принимать. Говорит, да, ты питаешься нормально. Но она же знает, что ненормально. Это значит, что она будет думать об этом. Придет время, она начнет налаживать. Потому что я ей дал свободу. Но если я ей не даю свободу, говорю, нет, ты дура. Все питаются, кроме тебя, нормально по вечерам. То она никогда не будет питаться нормально по вечерам. Потому что я не дал такую возможность. Понимаете, люди думают, что они очень быстро могут решить проблему, наезжая на своего близкого человека. Вот слово очень хорошее я подобрал, считаю. Запомните, мои дорогие друзья, любовь это не правда. Есть люди трех категорий, вернее, трех типов развитости. Есть безразличные люди друг другу, по природе безразличные. Они никогда не будут семейными. Безразличный человек не способен любить. Ему надо развиться. Вторая категория – это люди, которые правду ставят выше любви. Они и будут жить вместе, но они не будут счастливы. Они будут постоянно ругаться, скандалить, потому что для них правда выше любви. А любовь – это другая, совсем другой способ существования, понимаете? Это когда ты перевариваешь свои проблемы внутри себя. Вот, допустим, у тебя жена неправильно живет. Это чья проблема? Ее или твоя? Твоя. Потому что это твоя судьба. Все, что ты видишь вокруг тебя, себя, это твоя судьба. Ты сам неправильно раньше жил. Все наши родственники – это шлейф прошлого перед нашими глазами. Если ты видишь перед собой пьяницу и человека, который апатичен и ленив, значит, ты так была в прошлой жизни такой же. И это твоя проблема, а не его. Если ты ее принимаешь как свою проблему, он начинает меняться, потому что ты меняешь свою судьбу. А перед собой ты видишь только свою судьбу. Больше ничего другого. Это знание очень сложно принять и понять. Но если ты принял это знание, то все будет меняться в твоей жизни. Меняться достаточно быстро. Не меняется, потому что нет энергии. Энергия любви растворяет недостатки близкого человека. Любовь означает прощение и принятие. Любовь не означает требование. Требование разрушает. Любовь означает саму способность поменять человека. Если вы требуете что-то от человека постоянно, вы его разрушаете. Вы из него делаете котлету просто. Он превратится в дегра просто рядом с вами. Потому что еще раз попытайтесь понять, что женщина – это благословляющая или проклинающая сила. Как проклинать мужчин, чтобы научиться, как это делать правильно? Посмотрите фильм «Любовь и голуби». Двух мужиков споили, сделали из них алкашей. Сначала старшего, потом младшего. Все это превратили в шутку с юмором. У других мужики как лебедушки, а у меня бедоносец. Знаете, классика как бы жанра. Так вот, дорогие мои друзья, если женщина так себя ведет с мужиком, шансов нет, чтобы он был нормальным. Потому что точно так же, как ребенок смотрит в глаза матери, и все, что она говорит ему, он впитывает и становится таким, точно так же муж впитывает, хочет он этого или нет, мнение о себе, своей жены. Если жена в нем разочарована, он никогда не будет успешным, он проклятый человек. Ученые проводили исследования, что если жена не уважает мужа, никто его из его сотрудников не будет уважать. На его лице уже это нарисовано. Понятно, вы скажете, но если не за что уважать, тогда что, Олег Геннадьевич? Тогда идите на природу, идите к подружкам, идите к Богу. И поменьше контактируют с этим человеком. А если он захочет отношений с вами, тогда ставьте ему условия. Объясняйте. Мужчину надо включить на развитие. Он должен почувствовать, что ему что-то в жизни не хватает. Женщина вдохновляет мужчину через то, что она показывает ему, что такой вариант ее не устраивает. В этом сила женщины. И с самого начала она должна так себя вести. Много-много женщин за 30 лет моей лекционной деятельности ко мне приходило и спрашивало, почему я встречаю мужчин, но никто меня не берет замуж. Потому что у тебя нет силы держать дистанцию. Ты зависима. Ты должна учиться служить людям, любить их и быть самодостаточной. Когда у тебя много силы в отношениях с людьми, тебе легко справиться с одним мужиком. Но если ты одинокая и несчастная, никому не служишь, тогда тебя полюбили, все, ты становишься зависима. И теряешь этого человека неизбежно, потому что зависимая девушка никому не нужна. А как правильно, сейчас послушаем.
Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат.
А глаза ласковые при этом. Пусть добивается. Запомните, когда вы соглашаетесь на гражданский брак или тем более утверждаете, что так надо жить, вы разрушаете свою собственную жизнь, женщины, потому что брак – это не мужское дело, это ваше дело. Это вы должны заставить его взять вас замуж. Это ваша сила. Сила любви в вас находится. Вы не предавайте, пожалуйста, эту вещь. Мужчина должен клятву сначала дать, что он вас не бросит. Перед государством, перед Богом, это уже венчание. И тогда ваша семья будет сильна. Мужчина должен сначала оценить женщину. Она должна ему доказать свою неприступность, свою чистоту. Женщина принадлежит только Богу. Она не принадлежит никакому мужчине вообще, чтобы вы знали. И если женщина всю жизнь будет принадлежать только Богу, и мужчина будет чувствовать, что она недоступна, потому что она на Бога только она рассчитывает, а не на него, тогда он всю жизнь ее будет любить. Только недоступный человек всегда есть к чему стремиться. Но если женщина отдает себя в руки мужчин, если она не может сохранить свою целомудрие, свою чистоту, свою независимость внутреннюю, ни о какой семейной жизни счастливой речи быть не может. Если женщина потеряла себя как личность, она унижена перед мужчиной, она разрушена, или наоборот, она находится в состоянии эмансипационного такого жесткого протеста против мужской силы, бунтует против него постоянно, то и то, и другое означает только одно – никакого счастья не будет. Женщина должна зависеть от Бога, она учиться должна этому. И тогда она всегда будет самодостаточной, счастливой, рядом с мужем сильной. Она может его по-доброму воспитывать, добрыми словами. Не обижаться на него, если он делает глупости. Обида означает тоже зависимость от человека. Почему мы обижаемся? Мы зависимы. Если я от кого-то не завишу, я не обижаюсь на этого человека. Обида означает ожидание какое-то. Я не дождался, обиделся. Но если я не ожидаю ничего, на что обижаться? Человек не сделал как надо, ну ничего страшного. Любовь, когда, вот понимаете, всю лекцию читаю вам о любви, да? Если вы поймете, что такое любовь, у вас не будет проблем в отношениях. Любовь – это не естественное чувство, которое идет от человека. Любовь – это то, чего вы достигли. Это труд. Естественное чувство сначала возникает. Но оно возникает по отношению к любому предмету. Вот есть try and buy. Демо-версия, да? Понимаете, о чем я говорю? Вам дают сначала поиграться с чем-то. Потом говорят, покупай. Вот это и есть влюбленность. Тебе говорят, вот смотри, какая красивая девушка, влюбляйся. А теперь покупай жену. Ты уже не эту красивую девушку. Жена — это что-то другое уже. Это комбинация того, что ты видел, плюс тем, что ты еще не видел. Но скоро увидишь. Вот, теперь мучайся рядом с ней. Потому что люди мучаются друг с другом, они учатся любить. Почему мучается человек? Мучаются. Почему? Учатся любить. Пока не научились, будут страдания одни. Ты должен служить человеку, означает терпеть, прощать, заботиться, думать о нем, не желать своего... от него, не желать своего, а делать то, что он хочет. И сразу все проблемы заканчиваются. Но ты не хочешь. Ты хочешь, чтобы он делал то, что ты хочешь. Поэтому вы страдаете оба. Любовь не означает ждать себе наслаждения. А давать. Откуда тогда брать? От природы, от добрых друзей и от Бога. Женщина должна наполняться подружками. Она, когда замуж выходит, она должна быть уже самодостаточной. Ей должно быть хорошо с подружками. А мужу придется всю жизнь отдавать. Он тебя не наполнит, дети тебя тоже не наполнят, работа тебя тоже не наполнит. Все это забирает силы. Наполняет только природа, подружки и Бог. Или друзья. А пока нет силы служить, будете ругаться.
В реку смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Ну как облака, ты так далека, душой что-то вновь затая. Что скажи, пришлось вдруг опять, быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час и другой подряд. Даже в любви, любви взаимной, муки одни.
Вторая серия.
Облака, и я теперь в реку смотрю. Вдруг чувствую, как любимая рука берет нежную руку мою. Вроде наш разлад позабыл, но я теперь очень сердит. И что-то таля, молчала по дня, теперь помолчу и я. Даже в любви, любви взаимной, муки одни.
Любовь означает перешагивать через себя. А перешагивать через себя может только самодостаточный человек. Зависимый не может. Если я наполненный человек, я могу подарить близкому человеку несправедливость, которую он хочет от меня получить. Вернее, дает мне. Женщина всегда хочет несправедливости от мужчин. Мужчина всегда от женщины несправедливости хочет. То, что мне является наслаждением, для жены это аскеза. Я уверен, что это не так, но это моя иллюзия. Вот, например, я считаю, что жена должна всегда мне говорить, да, мой хороший, ты всемирно известный лектор, да, мой хороший. Китайская изба, фиг вам. Она не может так сделать, потому что это для нее очень трудно. Женщина независимое существо, она непослушная. Она зависит только от любви, от нежности. Вот если ты нежно себя с ней ведешь, она послушная, не нежно, не послушная, вот и все. Вот, допустим, мужчины, очень послушные существа. Равняюсь! Смирно! Раз, два, три, четыре! Женщина, равняйся. Фина. Они непослушны, женщины непослушные. Мужчины послушные. 40 мужиков в одной казарме живут вообще без проблем. Две женщины в одной комнате не смогут жить. Почему? Потому что они контролируют пространство, обе. Мужчина думает, я себе жену возьму, это она тебя себе возьмет. Она тебя будет контролировать. Ты хочешь, чтобы она тебя не контролировала, у тебя ничего не получится. Она с ума сойдет, если ты будешь без подконтроля. Она будет контролировать все, куда ты ходишь, что ты делаешь. Я когда приезжаю домой, жена открывает мой компьютер и смотрит все, что там написано. Я, ну, пожалуйста. Я понимаю, что она с ума сойдет, если не посмотрит. Зачем мне ее губить? Пускай живет. Кошмар? Никакого кошмара. Я счастливый человек. А? Пускай смотрит, да, согласен. У меня нет проблем с женой. Вы, ну, как бы. Но мне есть видно, что есть проблемы с женой. Видно как-то это или нет? А? Седые волосы, это от возраста, от поездок. В чем тут жена? А? Че, да ладно, я по два раза вокруг Земли за год облетаю. Вы че? Попробуйте полетать. Да ладно. А? Конечно. Че мне пандемия? Насчет пандемии, кстати. Вот этот вот смесь, который я вот в браслетике ношу, а вы в виде прилепленной, да? Мы, ну, очень большие исследования провели. У нас уже носит это все порядка 20 тысяч человек. Написали 2 научные статьи. В исследованиях участвовало, прям в прямых исследованиях, 1800 человек. 30 человек, 50 человек, вернее, участвовало в Новосибирске вот так в исследовании. Человек заболевает, к нему приезжает группа, ставит вот это все хозяйство и потом следит, что произошло. И измеряет на приборах это все. Это будет еще одна научная статья писаться. Очень мощный способ не заболеть, а справиться с болезнью, перенести ее очень легко или вообще не почувствовать даже, не получить осложнения от этой болезни. Вот это так действует. Плюс еще кое-что. Если вы почувствовали простуду, тогда возьмите рыжиковое масло, купите, найдите. Оно тоже противовирусным эффектом имеет. А? Нету, закажите по почте. Можно. Где продаются? Продаются. Продаются. Плохо искали. На почте 5 дней. По почте из любой точки России рыжикового масла дофига. Понимаете? Итак, рыжиковое масло. Смешивайте с порошком куркумы. Одна часть куркумы, порошка, 5 частей рыжикового масла, взбалтывайте. Можно сосать во рту. Простуда появилась, вот так вот обмазали все лицо, вот так вот, грудь, и детям можно, да, грудь и спину, эффект потрясающий. Скорее всего, на следующий день вы будете уже здоровы. Если вы запустили ситуацию, простуда пошла глубже, то, по крайней мере, у вас пневмонии не будет, будете мазаться, очень хороший результат. Плюс чай с куркумой пить надо, то есть чай, пол чайной ложки куркумы на стакан воды, лимон, мед по вкусу и буль-буль в горячем виде. 2-3 раза в день. И вот эти браслеты, у вас клуб «Благость» есть здесь? Есть. Все клубы «Благость» по всему миру, они могут на себя заказать вот эти браслеты. То есть, что вам поддается порошок на полгода ношения. Даются браслетики специальные, в которые можно его вставлять. Дальше вы это все надеваете по определенной схеме. Когда вы будете регистрироваться, чтобы получить эти браслеты, у нас на сайте tarsunov.ru есть раздел «Клубы благость». Найдите его. В этом разделе там написано, как регистрироваться. Вы регистрируетесь, сразу получаете две опции. Первое, самостоятельно сделать эту смесь и лечиться самим уже. Вторая возможность, сделать ее более профессионально. То есть это вы не сможете сам сделать, там миллиграммы, там порошок корня сосны вы не сможете сделать, порошок корня ели вы не сможете, это все, что смесь входит. Много компонентов, которые надо, смешивается все в миллиграммах. Понимаете, это то, что мы делаем. То есть мы вам даем самостоятельные рецепты, но если вы хотите профессиональную вот эту смесь, то вы в клубе Благость заказываете, вам приходит на адрес этого клуба, вы приходите туда и даете 300 рублей пожертвований на полгода лечения. Понимаете? Это себестоимость изготовления этой смеси. Больше, ну да, я говорю, минимум, да, шикарный эффект. Кто носит и вообще не заболел, поднимите руку. А кто заболел, но не сильно, поднимите руку. А кто носит и сильно заболел, есть такие? Честно, ни одного человека. Видите, это я об этом и говорю вам. Итак, я не против прививок. Пожилые люди должны прививаться. Я говорю вам сейчас, как надо жить, потому что прививка, она не защищает человека от болезни. Она дает возможность не заболеть. Но болезнь-то модифицируется, и мы не знаем еще, как будет она реагировать, эта прививка, на новые модификации. И также мы должны знать, что срок ее действия тоже ограничен. А сколькими месяцами или годами, мы не знаем. Может быть год, может быть два. А вы, если не привились потом вовремя, когда уже закончилось действие прививки, то опять смертельная опасность. Поэтому необходимы другие методики еще параллельно, понимаете, которые стимулируют иммунитет. И в древней культуре такие методики существовали. Как это действует, вам рассказать? Вы знаете, что такое амброзия? Амброзия — это такая штука, которая убивает человека. Понимаете, есть растения, которые не нравятся человеку. Вот точно так же, по аналогии, амброзия — это не просто пыльца, понимаете, вот просто присутствие этого растения уже создает проблемы. Ее энергия людям неприятна. Пыльца тоже, но само присутствие. Вот точно так же во всей природе существует для всего живого, что нравится и что не нравится. Если есть бактерия какая-то, или вирус, или цветок какой-то, то есть что нравится, что не нравится. Поэтому есть такая наука, которая дает возможность высаживать растения так, чтобы не было вредителей, чтобы растения росли лучше, понимаете? На этом основано. И не надо ничего там всыпать, никакую химию. Все само растет нормально. Это наука. Точно так же в древней культуре знали, что не нравится вирусам. И существуют растения, конкретно перечисляю, что коронавирусу не нравится. Это мои исследования. Куркума. Если точнее, то куркума, она имеет уникальное свойство воздействовать на вирус, когда он находится в горле и когда он находится в легких. Вот две локации. В горле, еще не в бронхах. В бронхах она не действует, она в горле действует. И прямо в легочной ткани. Как она в легочной ткани действует, для этого нужно носить повязки. Потому что когда вы пьете чай с куркумы, на легкие не подействует. Но если вы возьмете и рыжиковое масло смешаете с куркумой и помажете на спину, вот тогда, точно так же как горчичники, просто горчица на коронавирус не действует. А действует куркума и рыжиковое масло. То есть это как горчичники. Вы понамазали? И тогда вот рефлекторным образом вирус будет угнетаться в легких, уже в легких, а это очень опасно. Запомнили куркума, да? Теперь следующее растение, иголки сосны. Иголки сосны влияют на него, но только в самом начале болезни, поэтому их хорошо пить, надо сделать отвар иголок сосны. И прямо вот если вы бутылированную воду пьете, большую бутылку, прямо отвара немножко иголок сосны и елки смешивайте. Две сосны, иголки, две елки на стакан воды. Расчет. Отвар бросаете, дети будут пить, им нравится хвоя. Хвойная вода, она привыкает человек быстро к ней. Он не чувствует, что там это хвоя. особенно дети. Но именно проникновение вируса в организм на слизистых погибает он в результате действия сосны. Точно так же действует гвоздика, но уже детей вы не заставите это делать. Но вы сами можете это делать. Можете брать гвоздику и жевать. В тот момент, когда вы почувствовали, что у вас тяжесть в голове, немножко слизистые отечные, и глаза слезятся, это значит, вирус уже у вас внутри. И вы его никак не сможете, ни повязки вот эти, ничего не сможет от вас от него защитить. Потому что он проникает в организм разными способами. Допустим, через продукты питания, через кошечку, которая у вас погуляла на улице, через птичку, которая покакала вам на подоконник и так далее. Вы не сможете защититься от него. Повязки нужны, вот эти маски нужны. Зачем они нужны? Чтобы больницы не были переполнены больными. Они сдерживают проникновение вируса. Это нужно для государства, чтобы не было аврала, как сейчас в Турции или в Индии. Вот для этого они нужны, нужно их носить для этого. Но это не значит, что вы не заболеете. Врачи вам говорят, у нас уже переболело столько-то людей. Это хорошо. Коллективный иммунитет вырабатываем. Это значит, что маски не помогают, получается? Так это коню понятно. Они помогают стране сдерживать волну. Поэтому маски нужно носить, но надо носить их с башкой. Потому что маски, дорогие мои друзья, они уменьшают иммунитет человека, они уменьшают легочное кровообращение, уменьшают, запомните, иммунитет и количество свежего воздуха в организме, это прямо пропорциональная вещь. Чем меньше свежего воздуха, тем меньше иммунитета. Если вы постоянно в маске, значит вы сдохнете быстрее. Потому что иммунитет теряется. Поэтому на Западе сейчас такая сильная волна. Почему? Потому что они слишком много их носят. Это от страха происходит. И у них теряется иммунитет, поэтому они все падают от этого вируса. Прививки нужны, особенно пожилым людям. Молодым людям опасно, может быть, я не знаю точно, но может быть опасно, потому что большинство вакцин снижают репродуктивную функцию человека. И это значит, что есть вероятность, что у вас не получится зачатие из-за этого, что вы вакцинируетесь. Но это не точная информация, неизвестно. Может быть, будет так, может быть, нет. Но вы должны знать, что такое бывает. И также вы должны знать, что бывает, но очень редко, что в результате вакцинирования люди получают какие-то заболевания или погибают. 1 из 100 тысяч человек, вот эта спутниковая вакцина, 1 из 100 тысяч человек погибает от этого вакцинирования. И неизвестно, не обязательно пожилые люди, может быть и молодой даже. Как это работает, сложно понять. Но любое вмешательство в организм всегда есть какая-то опасность. Но это не значит, что не надо вакцинироваться. Я тоже смотрю в интернет и жду, когда много людей вакцинируются. Но сам не вакцинируюсь. Почему? Потому что у меня есть хорошее лечение. Хорошая защита. Я несколько раз хватал этот уже вирус. И отлично организм справляется. Без всяких проблем. Даже без температуры практически. Ну что есть вот методы древние, которые работают. Я в одном трактате ведическом прочитал симптомы заболевания, которые передаются невидимым путем. И эта болезнь один к одному, как коронавирус. Там описано, как человек заболевает, что он погибает от воспаления легких. Все то же самое. И там написано, что те люди, которые наносят на себя порошок куркумы, они легко переносят эту болезнь. Там не написано, что вирус не попадает в нос. Там написано, что они легко переносят эту болезнь. Благодаря вот влиянию этого порошка. Поэтому в Древней Индии люди мазали все лицо куркумой постоянно. Они в куркуме ходили, особенно в людных местах. И потому что это защита. Не потому, что они тупые, потому что это защита. Я вам не советую, как чунга-чанга ходить, но у нас есть браслетики, их не видно даже. Тема закрыта? А, еще, да, не все сказал. Эвкалипт. Это растение, оно уничтожает вирус на слизистых бронхов и трахеи. Вот когда трахеальный бронхит, очень эвкалипт помогает. Именно с коронавирусом. Гвоздика жевать во рту убивает мгновенно вирус. Если вы сходили куда-то, пожуйте во рту гвоздику и промойте нос солью. Соль тоже уничтожает любой вирус в носу, на слизистой мгновенно. Если соль не нравится содой, там выберите соль или сода, одно из двух. Следующее растение – это можжевеловая ягода. Оно уничтожает коронавирус в желудочно-кишечном тракте, кишечнике, когда тот спустился вниз. Чеснок не помогает этот коронавирус. Имбирь от этого штамма коронавируса не помогает. Вот когда я говорил про имбирь, цены на имбирь возросли, это было самое начало. Это тогда помогал и очень сильно. А сейчас, а? Лавровый лист помогает от коронавируса, когда он в желудке находится и в кишечнике. Полынь не помогает. Можете перечислять все, что угодно. Я вам назвал все. Водка, наверное, помогает. Но она разрушает мозги человека. Нормы нет. 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 Потому что существуют злые духи, которые называются веселящие духи. Они у человека забирают волю взамен на счастье. Когда у человека дают счастье дешевое, у него нет самоконтроля. И норма, о которой вы говорите, она существует до тех пор, пока не наступает плохой период. Человек все время поддерживает счастье спиртным, живет таким образом. Потом наступает тяжелый период, и уровень счастья внутри падает очень сильно. А человек, так как он естественным образом не поддерживает счастье, ему надо спиртного уже пить гораздо больше, чтобы поддерживать счастье. Это называется запой. Вот после запоя одного вот такого, самоконтроль становится намного слабее уже. И возможность сдерживаться тоже слабее. И так человек постепенно разрушает себя спиртным. Это очень опасная вещь. Но это другая тема. Итак, двигаемся дальше.
Количество благ не имеет значения. Однажды у всех оскудеет рука, а в сердце исполнено благословение. Я думаю, радость всегда велика. В любви не важно утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь – это движение навстречу.
Не выяснение отношений.
Оно не прекратится никогда. Количество слов не имеет значения. Изысканный слог ничего не решит. А впрочем, слова не мешают общению. Я думаю, только слова от души. В любви не важно утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь – это движение навстречу, оно не прекратится никогда.
Любовь – движение навстречу не только к тому человеку, который ты хочешь себе получить, а также к тому, кому ты не можешь ничего сделать уже сейчас. Это тоже движение навстречу, потому что если ты с кем-то не справился в любви, ты больше ничего не получишь. Одна женщина меня спросила, когда я найду себе следующего? Я говорю, не найдешь. Я говорю, почему? Я говорю, потому что ты не решила вопросы с теми, которые были до этого. Она говорит, ты что теперь? Бог мне никого не даст? Я говорю, вы знаете, у Бога мужиков завались. Ну а все они для него родные. И он роднульку свою тебе опять на растерзание не даст. Поэтому сначала проси прощения и прощай тех, кто был. Сердце свое очисть от этих отношений. Сделай их спокойными. Отношения – это не бла-бла, это то, что в сердце находится. Если ты сердце свое не успокоило по поводу тех, кто был, ничего дальше не будет. Нужно сердце очищать добротой, прощением, принятием своей судьбы, которая действовала через этих людей. Потому что бунт против своей судьбы новую судьбу не привлекает. Судьба одна и та же. Попыток может быть много, но судьба одна и та же. Поэтому неправильное отношение с ней не приводит к успеху человека. Сначала нужно принять судьбу. Означает прощение, принятие человека. И так мы пришли к выводу. Даже если вы не смогли сохранить семью, все разрушилось, все равно нужно принятие и прощение по отношению к тому человеку, который уже там остался. Иначе ничего нового не получишь. Невозможно. Что такое доброта? Это сила, способная поменять человека. Если ты не можешь культивировать доброту, это сверх твоих человеческих сил, значит судьба непреодолимая. Живи отдельно, ставь условия, жди. Не получится ничего страшного. Но не надо думать, что если у тебя с этим не получилось, значит судьба дальше будет другая. Судьба та же самая. Но намерения человека имеют значение. Если человек не хочет ничего менять, его невозможно заставить. Можно вдохновить. Но если ты не можешь даже вдохновить, то значит ты неправильно живешь с ним. Потому что правильная жизнь меняет человека. Точно так же солнце, когда восходит, оно делает, убирает все тени. Точно так же совесть человека меняет его жизнь. А совесть есть там, где Бог. Если в вашей квартире нет алтаря, нет молитвы, нет освященной пищи, нет духовных программ каких-то по телевизору, то нет никаких шансов, что ваш близкий человек обретет совесть. Никаких шансов. А именно бессовестность разрушает семью. Почему мужик бросает жену, уходит другой? Потому что у него нет совести. И это ответ на ваш вопрос, почему меня бросили. У многих людей пришли ко мне в вопрос, потому что вы недостаточно прилагали усилий для того, чтобы в вашем доме был Бог. Я видел один клип в ТикТоке, там как бы книга такая лежит, и человек манит кошку пищей. И она ходит за пищей, но на книгу не наступает, потому что это священное писание. А потом он вместо священного писания кладет простую книгу, и кошка идет по этой книге. Если даже кошка чувствует Бога, вы что думаете, ваш дурак не будет чувствовать? Что, он тупее кошки, что ли? Поэтому нужно понять эту истину. Если вы хотите что-то поменять в сердце близкого человека, он совсем обнаглел, вы поменяйте свою жизнь. Женщина – это совесть семьи. Женщина – это совесть. Моя жена – моя совесть. Она меня призывает к совести. Я разок как бы смотрю в WhatsApp, написала девушка. Я говорю, вот смотри, какой хороший человек, но некрасивая. Она говорит, а что ты смотришь, красивая она или нет? Говорит, вот смотри, тебе на всю жизнь хватит. Это понятно, что у меня красивая жена. Я говорю сейчас о другом, мои хорошие. Я говорю сейчас о другом. Я говорю о том, что жена, женщина, это совесть мужа. И, допустим, я бы мог возразить и сказать, так я ничего плохого не думал, но я не возражаю. и слушаю то, что она говорит. Потому что я знаю, что это моя совесть говорит мне через нее. Точно так же, когда мужчина рассуждает, и вы чувствуете, что это правда, но согласиться не хотите, придется все равно согласиться. Потому что точно так же, как женщина, это совесть мужа. Мужчина – это мудрость жены. Иногда не хочется соглашаться, потому что не хочется. Но придется. Иначе жизнь будет разрушена. Мудрость есть мудрость, ничего не сделаешь. Так же, как совесть есть совесть, тоже ничего не сделаешь. Женщина – это совесть, мужчина – это мудрость. Мы должны принимать это. Мужчина – это действующая сила, женщина – благословляющая сила. Если женщина не благословляет, мужчина не может действовать. Если мужчина не действует, женщина никогда не будет его благословлять. Но кто-то должен начать первым. Кто-то должен перешагнуть через себя. Перешагнуть через себя можно только с помощью Бога. Сам человек нет сил благословлять этого человека. Он тупой, он не хочет ничего делать. Но если ты молишься Богу, у тебя будут силы. Благослови хотя бы потом, после того, как ушла. И тогда Бог благословит тебя. Это называется покаяние. Без него ничего не будет. Итак, есть обязанности мужчины. Они сотканы из желаний женщин. Есть желания женщины, которые являются несправедливыми, а есть, которые являются справедливыми. И те, и другие придется выполнять. Вот, например, если женщина хочет, чтобы мужчина был ласковым по отношению к ней, это справедливое желание? Нет. Потому что мужчина по природе не ласковый, женщина ласковая. Она должна быть ласковым, а он является отражением ее ласки. Если женщина хочет, чтобы мужчина был нежным, это справедливое желание? Нет, она сама должна быть нежной. Если она хочет, чтобы он был бережным, это справедливое желание? Нет. Она сама должна быть бережным по отношению к нему, он тогда будет ко всему бережным. Он отражает это от нее. Бережность – это не мужское качество, женское. Если она хочет, чтобы он был верным или прежним, это справедливое желание? Нет. Потому что она верная, он просто отражает. Но все равно мужчина должен стараться быть таким, каким хочет его жена. И это называется аскеза, направляющая свою силу на любовь. Первая стадия любви – это принятие. Один мой знакомый пришел к наставнику и говорит: я у жены уже все принял. Я за всем согласен. Все вытерпел. Мне уже от нее ничего не надо. Может, мне в монастырь пойти? И он ей говорит, ему, наставник ему говорит: нет, только сейчас начнется твоя счастливая семейная жизнь. Потому что ты прошел первую стадию любви, которая называется принятие. Ты идешь домой уже, тебе спокойно дома. Ты не будешь ругаться, потому что ты совсем согласен. У тебя началась спокойная жизнь. Все. Первая стадия любви. Принятие. Сложно очень. Вторая стадия любви – уважение. Когда ты служишь близкому человеку, он сильно благодарен стал, ты можешь его воспитывать. И вот ты видишь, как он меняется от этого воспитания. Воспитывать означает намеки, прибаутки, шутки. Не означает правду матку лепить. Я вам уже сказал об этом. По медному проводу любовь течет, по алюминиевому нет. Алюминиевый означает правду говорить. Есть женская правда, есть мужская, они противоположные, чтобы вы знали. То, что женщина считает естественным, для мужчины это аскеза. Вот женщине естественно, нежно, ласково говорить, для мужчины это аскеза. Мужчине естественно подчиняться знанию. Вот ты прав, я подчиняюсь. Мужчине, естественно, женщине это аскеза. Женщина подчиняется только любви, никакому знанию. Жена говорит, я сказал, как надо делать. Будешь делать? Нет. Почему? Потому что нет любви. Она не согласна. Понимаете, да? Все, что мужчине кажется естественным, для женщины аскеза. Все, что женщине кажется естественным, для мужчины аскеза. Поэтому им жить друг с другом очень тяжело. Одни аскезы. И кажется, что это естественно же, это само собой, что вот так вот. А для него это не само собой. Ему кажется, это само собой, что вот так. Это само собой, что если у меня хорошее настроение, я пришел домой, значит мне не надо его портить. Это естественно, я же тебя не трогаю. Я просто пришел домой, просто сел за телевизор, просто его смотрю. Чего ты от меня хочешь? И он никогда не поймет, пока не станет женщиной, чего она хочет. Она хочет нежности, любви, а не тупости вот этой телевизионной. Если мужчина не служит женскому желанию, не будет счастья, женская женщина должна мужскому желанию служить. Если он говорит что-то, надо... Да, мой хороший. Даже если он тупит. Ну, часто тупит. Да, мой хороший. Тогда какой путь? Если вы с ним согласились, вы потом можете сказать, как некоторые люди считают. И это будет правда. Почему вот они так говорят? Объясни мне. Я вот с тобой согласна. И так он поймет истину через ваши слова. Потому что когда мужчина видит, что женщина согласилась, он сразу от нее все принимает. Поэтому она что-то говорит, он начнет думать об этом и исправится. Таков путь. Очень добрый, деликатный. Любовь – это деликатная энергия, добрая. И между прочим, надо знать, что любовь – это также шутки. Это даже, ну... На санскрите любовь называется лила. Лила означает игра. Любовь это игра, это шутки, прибаутки. Допустим, жена обиделась, я подхожу к ней и говорю, прости меня, пожалуйста, я виноват. Она говорит, не прощу, потому что ты в лекциях говоришь, что ты, когда говоришь прости меня, прощение, попрощение просишь, сам себя виноватым не считаешь. Мне подружки сказали. Я говорю, а сегодня считаю. Но это тоже обман. Но это игра, любовь это игра. И она говорит, ну ладно, завтра прощу. А я знаю, что она сегодня не простит. Потому что женщина не может сразу прощать. Поэтому я не настроился, что сейчас прям меня простят. Я просто подхожу и прощу прощения. Это игра такая. Просить прощения. Игра называется «Любовь, дорогие мои друзья». Если вы в эту игру не хотите играть, значит тогда любви не будет. Потому что любовь живет только в шутках, прибаутках, в улыбках, в насмешках. Она не живет в серьезном тоне и тупом серьезном выражении лица. Любовь это очень серьезно и одновременно совсем не серьезно. Когда ты любишь человека, ты должен с ним шутить, улыбаться ему, показывать свое подчинение. Человек никому не подчиняется, кроме себя. Но иногда он показывает подчинение начальнику, например. Человек может подчиняться только вере. Вот если он верит человеку, он будет подчиняться. Но близкому человеку очень трудно подчиняться, потому что он всегда испытывает тебя. Близкий человек это не тот, кто тебе принесет счастье. Он нужен для того, чтобы тебя обучать. Ты получишь любовь как награду, если ты поймешь, как она действует. Любовь это энергия, которая действует только в атмосфере легкой. А легкая атмосфера – это тяжело исполнимая атмосфера. Потому что, допустим, улыбаться, когда тебе колят в попу иголочку, очень сложно. Это психологи говорят, а ты просто не обращай внимания. Я говорю, слушай. Я говорю, если я сейчас иголочку тебе воткну в попу, ты сможешь не обращать внимания? Он говорит, нет. Я говорю, точно так же есть психологическая боль. Человек не может не обращать внимания. Поэтому не надо советовать человеку не обращать внимания. Есть какие-то другие инструменты, которые дают возможность отношения строить. Это природа. Вот когда человек прогулялся на природе, он простил, потому что наполнился. Или добрые друзья, поговорил с подружкой, простила, потому что наполнилась. Или храм. Вот это правильные рычаги, а не обращать внимания и делать вид, улыбаться, это не рычаг. Вот я тебе сейчас попу колю иголочкой, улыбайся. Можешь? Нет. Значит, это эти советы глупы. Это не работает. Разговаривайте нежно друг с другом. Если я попу сейчас буду колоть иголочку, ты будешь нежно со мной разговаривать? Нет. Это не практичный совет. Практично это, когда ты понимаешь, что такое любовь. Вот, допустим, ты понимаешь, что когда ты очень мягко, нежно, деликатно с человеком себя ведешь, он получит знание в свое сердце о том, что ты знаешь, без всяких слов. И это значит, что он будет меняться. И он станет таким человеком, который тебе нужен через какое-то время. Только через доброту. А доброта – это сила! Это не слабость. Вот некоторые говорят, он такой слабак, все время добрый с женой. Есть унижение, это слабость. А если ты не унижен ни перед кем и добровольно ведешь себя по-доброму с близким человеком, это сила. И сила, побеждающая судьбу. Как победить свою судьбу? Допустим, жена мучает тебя. Почему? Потому что так положено. Она несет тебе то, что тебе положено. Как победить это? Нужна достаточная дистанция, чтобы не раниться от ее поведения, и доброта по отношению к ней. Не делай вид, а реально чувствуй, что ничего страшного не происходит. Для этого нужна молитва, для этого нужны добрые люди, для этого нужна природа. Наполняйся, 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 чтобы не страдать от отношений. Начал страдать, дистанцируйся, успокаивайся. Ругаться не помогает. Прощать, по-доброму относиться. Выяснять отношения не помогает. Но если ты прощаешь, по-доброму относишься, близкий человек начнет меняться. Так, что ты даже не ожидала или не ожидал. Поднимите руку, кто вот именно так действует, и вы видите результаты, что близкий человек начал становиться другим. Неожиданно ведь, правда? Казалось, что это невозможно. Это чудо. Человек настойчивый, никогда не соглашается с твоим мнением, просто в принципе. Ему невозможно ничего доказать, вдруг начинает соглашаться. Это то, что у вас произошло. Это же просто фантастика, правда ведь? Так действует доброта. Что нужно женщине? Это аскеза для мужчины. Первое, больше всего ей нужно то, что мужчина не может дать просто так. Потому что это не его, но давать придется. Это самое первое, что женщине нужно, а без этого не может жить.
Будь со мною ласковым, будь со мною нежным, будь со мною бережным, будь со мною прежним. Говори счастливые, глупые слова, чтобы карусели во счастьем голова.
Счастливые, глупые слова, это природа мужчины говорит? Нет. Он серьезный по природе человек. Это женщина счастливые, глупые слова любит говорить. Но с женой придется так себя вести. Тебе, серьезному человеку, придется с женой так себя вести. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иначе она тебя сгнобит.
Было жарко, даже и морозы, чтобы лишь от смеха появлялись слезы.
А вот теперь песня о том, что мужчина должен делать сам. Это его природа это делать. Его обязанность. До этого это непостижимо, как это мужчина может делать, но он должен тоже это делать. Хотя жена может помочь ему в этом, если захочет. Но если вот то, что вторая половина, это то, что он обязан.
Будь моим защитником, будь моей опорой, будь моим сторонником в самом трудном споре, будь моим советчиком всюду и везде, будь моим союзником в радости, в беде, и тогда люби, ты увидишь чудо.
А сейчас цена. Слышали 11 пунктов? Цена 2 пункта, на которые любой мужик согласится, как ни странно. Вот ответ-то дальше она, а ты увидишь чудо, что я буду готовить, стирать, убирать и так далее? Нет. Другая цена совсем. Ну все мужики согласны. Но есть только одна вещь, которую мужчина хочет. Если женщина этой вещи не сделает, никакого счастья в личной жизни у нее не будет. И эта вещь, она кроется в глубине психики человека. Вот если взять психику человека, разложить глубоко-глубоко, то у человека есть два психических цилиндра. Один отвечает, ну, как бы я говорил про пять, да, но я говорю сейчас о другом. Я говорю о внутренней части психики и наружной. Наружная часть психики отвечает за отношения, за поведение человека в жизни, а внутренняя за его характер, за его возможность менять себя, за его изменения в настроении, вот контролирует он это или нет. Понимаете, есть внутренняя часть, есть наружная. Так вот, наружная часть психики у женщины очень мягкая и податливая. Она может менять свое поведение, она может подстраиваться. Она, допустим, в другую страну переезжает, она там уже «thank you very much», там и все пошла через 5 дней. А мужчина все «сенька-белемять», целых 5 лет. Почему? Потому что он тупой, ему очень трудно настраиваться на другую жизнь, трудно поменять работу. Вот он научился работать в России, в Германии он не может научиться. Он там остается русским валенком, понимаете, в Германии, много лет. А женщина быстро раз и поменялась. Моментально. У нее другая природа совсем. Она снаружи очень податливая, очень гибкая в отношениях женщина. Но она очень негибкая внутри. У мужчины у женщины внутренний психический стержень как камень. Если у ней поменялось настроение, она не может его сделать лучше. Вот, допустим, мужчина подходит и говорит, что это такое, что с тобой происходит? Она говорит, отстань от меня, у меня плохое настроение, я тебе мешаю, что ли? Я тебя трогаю. Женщины должны знать, что трогаете. Вы должны знать об этом. Потому что настроение женщины – это не просто ее собственная вещь. Чтоб вы должны знать, что настроение женщины распространяется по всей квартире. От нее зависит настроение тараканов, которые бегают в квартире, собачек и кошек, детей, которые бегают, мужа. И поэтому муж подходит и говорит, что с тобой такое? Она говорит, я тебя что трогаю? И он ходит вокруг нее, как юла, когда ей плохое настроение. Потому что он зависим от ее настроения. Но когда у мужчины плохое настроение, женщине по барабану. Ну сидишь там себе и сиди. Твои проблемы. Чувствуете, какая разница? У женщин плохое настроение, все к ней липнут. Дети что-то хотят, муж что-то хочет, кошка хочет что-то тоже. Никто не дает ей возможность иметь плохое настроение. Но когда у мужика плохое настроение, никому не нужен. Сидит там, сидит себе. Да заради Бога. У меня есть с кем общаться и без тебя. Вон. Подружек куча там, кошка есть, дети. Сиди там и дуйся себе на здоровье. Вы не верите мне? Обои — это женская энергия или мужская? Она что, из обои у вас что, из этих, из поездов? Или из пушек? Или из пистолетов? Цветочки, бабочки. Женская энергия. Шторы, обои, кровати, что у вас, как нары такие? Женская энергия. Все, что вы посмотрите в доме, это все женская энергия. Ничего мужского нет. У мужчины может быть только кабинет, где он расставляет все, как он может. Но только одно место. Если у него есть в доме кабинет, он там все поставит, как ему надо, пока он там находится. Но когда он уйдет оттуда, из этого кабинета, придет жена и сделает все, как она считает нужным. Даже в его кабинете. И если мужчина по своей тупости мужской жене на день рождения подарит новую обстановку в квартире, то это будет очень большой ошибкой, потому что пройдет 2 дня и вернется старая обстановка, которую она хочет. И также тупо женщине дарить платье, не посоветовавшись с ней. Я провел эксперимент. Я приехал в Индию и знаю, что женщине, жене моей нравятся большие крупные сережки такие. Я взял, на ней настроился, я же могу чувствовать людей, настроился на нее и выбрал из 300 сережек 40, которые ей могут понравиться. Прислал ей фотографии, я был уверен, что ей понравятся все. Ей понравилось только 2 пары из 40. И когда я их купил и привез, только одну она стала носить. А остальную она сказала, я ошиблась. И я понял, что у меня нет шансов ей что-то выбрать. Поэтому женщине надо дарить деньги на подарок. И идти с ней в магазин, потому что деньги могут уйти не на подарок. И вы потом будете в этом виноваты, а не она. Что надо же ребенку. Поэтому иди с ней и убедись, что она купила себе то, что хотела. И она будет тебе благодарна за это. Потому что ребенку она все равно возьмет у тебя по-любому. Как строить отношения с мужем? Он, допустим, приходит домой и говорит, мы экономим, у нас ипотека. Надо что ему сказать? Да, мой хороший, конечно, мы экономим. Конечно, у нас ипотека, все правильно. Теперь давайте разберемся. У женщины внутренний психический цилиндр, как камень, он не меняется. Там находится желание. Женщина не забывает свои желания. Она не может их забыть. Они не отменяются никогда. Мужские желания забываются постепенно и отменяются. Но у мужчины есть наружный психический цилиндр, означает правила, принципы. Они не отменяются и не забываются. Можно сотрудничать. Например, есть правило «экономим». Вы соглашаетесь, я экономлю, доказывайте ему, что я экономлю. Но у вас есть желание, допустим, бамперсы покупать вашему ребенку. Надо. И вы подходите и говорите, вот мы экономим, но у меня такая проблема, бамперсы надо купить. И он говорит, пожалуйста. Почему? Потому что мужчина щедрый по природе. Если женщина согласна с правилами, мужчина будет согласен на все исключения. А вам-то нужны только исключения, правда? Вам правила-то как бы не нужны. Поэтому будьте счастливы. С правилами согласились, и дальше все исключения ваши. Потому что мужчина очень щедрый по природе. Есть мужские деньги, а есть женские. Женские деньги, горячие деньги. С ними надо лучше мужику вообще не связываться. Если вы взяли деньги жены и потратили что-то на себя, через 10 лет она это не забудет. Не трогайте вы ее деньги, пускай они у нее лежат. Ну, мужские деньги, вот бери, трати, никаких проблем вообще. Они забываются моментально. Видите, женщина по своей природе, она очень жадная к деньгам. Она может дарить подарки кому хочешь, но деньги мне. Мужчина не жадный к деньгам, если соблюдаются его принципы. А если не соблюдаются, то тогда ничего не получишь вообще. Мужчина становится жадным к деньгам, когда он видит, что жена ему неверна. Верность мужчина воспринимает только через принятие его понятий вещей. Вот, допустим, мужчина, вот, допустим, женщина встречается с мужчиной, он говорит: «Я летчик», и смотрит на нее глаза ей. Она говорит: «А мне летчики нравятся», хотя она раньше никогда об этом не думала. Не так срабатывает внутри просто. Она верит, что... Она уверена, что ей летчики нравятся. Так устроена психика женщины. Ей нравится все, что с ним связано, потому что она любит. Но если бы она сказала: «Мне летчики не нравятся», он бы ни за что не взял ее замуж. Потому что у мужчины есть принципы внутренние. Если женщина с ними не согласна, у него все рушится внутри. Он не принимает этого человека, он не считает, что это его жена. Он сильно страдает, если ее сильно любит, от того, что она не принимает его принципы, его правила в жизни. Поэтому женщина должна соглашаться, даже если правила неправильные. И тогда будут исключения. Мужчина становится очень щедрым, когда он видит, что жена послушная. Послушная не означает делать глупости, означает согласна с принципами. Есть вещи, которые женщина обязана в доме выполнять. Она обязана призывать мужа к совести по-доброму. У мужчины нет совести, пока жена не призовет его к совести. Она обязана дома включать духовную музыку. Чистота бывает не только внешняя. Понимаете? Вы, допустим, пора заканчивать, да? Ага. Я могу и 5 часов говорить, поэтому я прошу предупреждать меня, это такое правило. Итак, вот смотрите. Женщина всегда стремится к чистоте, это ее природа. Она все убирает, очищает, расставляет, делает порядок всегда. Это ее природа. Но женщины не знают, что 90% чистоты – это не внешняя чистота. Это чистота, которая находится внутри. Это совесть. Это правильное поведение человека. Это его стремление к самосовершенствованию. Поэтому женщина очень сильно страдает со временем, живя с мужем, потому что она видит, что она что-то упустила. Вот в эту чистоту мужа надо очень сильно вкладывать. Можно убираться, стираться дома, но этого ничего не меняет, потому что нужно мужика водить в храм, нужно его водить в спортзал, пытаться вытаскивать. «Пойди со мной, я одна не могу, мне скучно». Он туда будет ходить смотреть, как другие мужики там занимаются, тоже что-то пробовать. Но когда мужчина научится заниматься спортом, когда он научится ходить в храм, это будет такое вложение в его жизнь. Потому что даже просто эти две вещи, они из него сделают человека. Просто две вещи. Он научился ходить в храм и научился ходить в спортзал. Но понимаете, мужчина это как паровоз, которого разогнать трудно, но потом не остановишь. Женщина легка на подъем, ей легко куда-то пойти. Вот смотрите, сколько женщин пришло на лекции, сколько мужчин. Чувствуете разницу? Женщина легка на подъем, она легко учится, но мужчине все очень трудно менять в жизни. Но если женщина все время мужчине помогает любовью своей, заботой, то постепенно она культивирует чистоту внутри него. Не снаружи, а внутри. Она заботится о том, чтобы был алтарь в доме, чтобы был священник, который советы дает семье, чтобы мы смотрели нравственные фильмы, чтобы мы кушали освященную пищу. Она заботится об этом. Это вклад во внутреннюю чистоту человека. А если ты не вкладываешь ее в внутреннюю чистоту, то мужчина без заботы женщины, он А потом, когда ты увидела, что он уже там, его оттуда уже не вытащишь. Понимаете, если мужчина пошел в штопор, то как самолет, потом уже назад дороги нет. Поэтому, пока он еще не в штопоре, нужно... У мужчины есть два направления в жизни, или деградация, или прогресс. Он не может стоять на месте. Ему надо или развиваться, или он будет гаснуть. Женщина, она стабильная. У нее все стабильно в жизни в этом плане. Она... Женщины в основном не спиваются. Они... Более-менее держатся на плаву. Есть исключения, конечно. Но в основном они на плаву. Мужчина или туда, или туда. Вот помогите ему туда. Это ваша работа, женщины. И работа эта тяжелая. Это не просто взять, убраться в доме. Это надо менять свою жизнь. Нужно ходить в храм. Нужно сначала с собой начинать. Себя. Нужно зарядку делать. Правильно питаться, учиться самой, он потом подключится. Мужчина не будет правильно питаться, он будет делать все плохо. Вы должны учиться делать все правильно. Женщина – это лучшая половина человечества. Она, с нее начинается все самое лучшее. Женщина – это первый учитель человека. И для мужика последний тоже учитель. Только жена последним может что-то с ним сделать. Когда уже жена отвернулась, дальше он погибает, этот человек. Он идет под откос. Он теряет свою жизнь. Ну, иногда жена и женщина не может. Жена сделала все. Ничего страшного, это нормально. Каждый человек сам выбирает свою жизнь. Как помочь человеку? Только с помощью принятия своей судьбы, которая действует через него. Только через доброту, злобой, напряжением, наставлениями, правдой своей вы не сможете изменить. Люди ругаются годами, ничего не меняется. Но когда человек по-доброму начинает себя вести, все быстро меняется. Хотя слов никаких нет.
Тише, тише. Не судите. Это грех. Вы порадуетесь душою за успех. Вы поплачете над чужой, над судьбой. Сострадание, ручей с живой водой. Тише, тише. Не ругайтесь горяча. Чья-то жизнь, возможно, гаснет, как свеча. Не задуйте кривотолком тот огонь. Поддержите, поднеся к нему ладонь. Тише, тише, не врывайтесь в жизнь людей, наблюдая с высоты судьбы своей, потому что жизнь — сплошные этажи. Там, вверху, возможно, просто больше лжи. Тише, тише, ведь слова острее ножа. Нужно жить. На сердце злобы не держа. Много мнений. Только помнить нужно впредь, что на всех свою рубашку не одеть. Тише, тише. Там, где слухи, правды нет. Лишь Всевышний знает правильный ответ. И от глаз его не скрыться, не уйти. Вот поэтому живи и не суди.
Какие вопросы ко мне у вас? Вам ответили. Ваш вопрос. Вы онлайн слушаете меня, да? Я вас помню. Вот все, кто онлайн слушает, они там, понимаете, как? Там у меня большой экран, и все люди видны очень близко. Я вас запомнил. Видите, у нас есть онлайн-лекции тоже. Суббота-воскресенье. Я людей, все, кто онлайн ходит, вижу. Мне знакомые лица. У вас тоже знакомое лицо. Как я вас знаю? Тоже онлайн, да? Вас тоже. Там тоже женщину знакомую видел. Чуть подальше. Спасибо вам всем, кто вот слушает меня, как-то участвует в этом. Ваш вопрос. Как любая женщина, да?
А близкий человек, то наоборот, всегда засыпал телефон в руках. И я не могла, и поэтому я не могла заснуть вовремя, и, соответственно, рано потом встать, ну и все остальное.
Как действовать, да?
Мне нужно было поступать.
Я скажу, как правильно, но у вас очень сильно внутри будет протест. Вы должны были ему сказать по-доброму, вот я могу заснуть только, когда тихо и темно. И он, допустим, не услышал вас. Тогда вы тихонечко уходите в другую комнату, там, где вы не спите с мужем, на кухню, допустим. Там ложитесь и спокойно засыпаете. Или не засыпаете. Ну, вы так делаете. Потом он тебя спросит, ты выспалась? Вы скажете, не очень. Но я не могу тебе мешать. Вот тебе нравится так же, живи, но я могу спать только когда темно и тихо. И тогда он услышит. И? Выключил свет, да? Вот на этот момент изменилось, а потом опять не изменилось. Нужно ждать. Через некоторое время все будет лучше, лучше. Мужчине очень трудно понять женщину вообще в целом. Ему трудно понять ее чувствительность, как она реагирует на все. Вот, допустим, у меня у жены, у нее очень тонкое, у нее тонкое восприятие очень звуков, у нее идеальный слух, но она очень сильно страдает от шума всего. И вот поэтому ей нужна тихая какая-то организация, тихой жизни, вот тихо, чтобы было. Вот это факт, как бы приятно, конечно, когда она поет, допустим, там музыку, пишет, поет. Все это красиво, приятно, но цена вот это очень сильная чувствительность. Я тоже не могу до конца это понять. Любой маленький шум ее очень напрягает, как бы. Но я не могу так вот петь.
Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Girivara Hari, Yashoda
Красиво? Это древняя молитва такая. Ну вот чувствительность это цена. Очень чувствительный человек.
Я запуталась. Я сейчас вообще на каком-то этапе. Я считаю, что меня близкий человек предал.
Предал в чем?
Я думаю, что у него не та женщина. И я его уже полгода не вижу.
Как его зовут?
Владимир.
Инициатором чего?
Чтобы наши отношения прекратились. У нас трудный период. Ну, точку, наверное, он поставил.
Ну, как бы вы понимаете, что трудный период означает ваши истерики, его как бы напряжение от этого. Ну, то есть, трудный период означает, что нет медного провода, есть только алюминиевый. Мы выясняем отношения. Ну, я понимаю, да, понимаю. Ну, сейчас просто мы вот, ну, пытаемся понять, что произошло. Насчет другой женщины, это нет, там ничего серьезного нет. Просто есть человек, с которым пытается строить отношения, но это не закончится ничем. То есть это не серьезно, невозможно. Вам что делать? Ну, понимаете, ваша жизнь не зависит от этого человека. Вы должны пытаться его вернуть. Должны молиться Богу, пройти эти все стадии, которые я говорю на лекциях «Победа над судьбой». Первая стадия – спокойствие в сердце, что все будет хорошо. Вы прошли эту первую стадию на 30%. Надо дальше идти. Вторая стадия – между нами все хорошо, вы уже дружите, хорошие отношения. Но он продолжает там с другой, да? Третья стадия, он понимает, что он неправ был по отношению к вам. И скорее всего на этой стадии я вам даю 65%, что он вернется. Хотя проценты бывают гораздо меньше, поверьте мне. У вас хорошая еще ситуация. Это так действует ваша судьба. Но если он не вернется, то и вы прошли на третью стадию победы над судьбой, Бог вам сразу же даст еще лучше. Поэтому вы ничего не теряете, когда вы побеждаете через него свою судьбу. Ничего не теряете. И я хочу сказать всем мужчинам, если ваша жена каблучит, она истерит, делает глупости, пожалуйста, не надо ее бросать. Потому что женщина не контролирует себя. Она и выходит замуж за того, чтобы ей кто-то ее успокоил. Кто-то им помог с собой справиться. Психика женщины неконтролируемая вещь. Ей очень трудно с собой справиться. Когда жена ведет себя таким образом, мужчина должен по-доброму себя вести, мягко, не обращать на это внимания, стараться. И тогда она его будет очень сильно любить. Потому что она увидит, что он ее понимает. Понимание не означает что-то другое, означает только это. Возможность понять, что женщина иногда входит в состояние, в которых она себя не контролирует. И нужно просто не обращать внимания. Тут даже ты не поможешь, скорее всего, ей ничем. Но просто если ты спокойно, по-доброму в это время к ней относишься, то она будет очень благодарна. Иногда жена очень так капризно себя ведет со мной. Я шучу в это время с ней. Стараюсь не разговаривать, подальше чуть-чуть держаться, чтобы она может сжечь же своими эмоциями. Но когда она приходит в себя, она извиняется, говорит: спасибо тебе, такой хороший, ты все понимаешь. Но не все мужчины знают это, то, о чем я говорю. Поэтому женщина, когда ей плохо, должна стараться подальше держаться от своего мужа. Потому что когда женщина, когда ей плохо, приближается к нему, то кто становится виноват, когда, что ей плохо, догадайтесь, трех раз? Я разок жене рассказал одну шутку, и она ее не поняла. Но все вместе вам будет весело. Я сидел, кушал и говорю: слушай, мне тут недавно прислали такую смешную вещь. Сидят лев с львицей. И львица поворачивается ко льву и говорит: ну что, ты готов извиняться или нет? И лев сидит, говорит: пока нет. Еще сидят, полчаса проходит. Она говорит: ну что, ты уже готов? А он говорит: готов. Ну извиняйся. Он поворачивается к ней и говорит: прости, моя дорогая, что ты меня укусила. Когда жена услышала эту шутку, она посмотрела на меня и говорит: ничего смешного. Есть причина, по которой она его укусила. Без причины не кусают. Но проблема заключается в том, что мужчина не видит эту причину, которую вы считаете причиной. И ему кажется на 100%, что она его укусила просто так. Но извиняться надо.
Вот в этом весь прикол. И так поступает муж, мудрый лев. Но не все львы сразу становятся мудрыми. Нужно время. Мужчина медленно учится. А? Ну, понятно, но мы с ней еще не разобрались. Если вы у нее возьмете микрофон, она вам этого никогда не простит. Женщин с микрофоном не трогай. Так?
Я могу быть категорично, если вдруг он проявит инициативу как-то отношения возобновить?
Нет, нет, надо быть очень ласковой в это время. Категорично надо быть позже, когда все наладится.
Просто я считаю себя очень такой мягкотелой, и наоборот, я ему всегда уступала. А потом просто я себя потеряла.
Надо себя возвращать через подружек, через Бога, через природу. И стать красивой. У меня был такой случай уникальный. Я не верил, что такое бывает. Но вот я увидел. Одна девушка, ее также, она потеряла себя в отношениях. Ее муж бросил. И она говорит, что мне делать? Я говорю, вот сейчас пойми, если ты хочешь сохранить отношения, ты еще можешь. Но тебе нужно стать самодостаточной и вообще не чувствовать, что он тебе нужен. Просто быть счастливой. И она, и что, он может вернуться? Я говорю, очень высокая вероятность. И она, представляете, начала любить подружек, начала на природу бегать, начала молитву читать. И она стала такой счастливой внутри себя. И он такой подходит, он ее бросать решил, да, они еще вместе живут. Он подходит к ней и говорит, а что ты такая? А он у нее любовница. И он ее подходит и спрашивает, а что ты такая счастливая вообще? Она говорит, а что, только ты можешь быть счастливой? Он говорит, в смысле? Я говорю, она говорит, ну в смысле, только у тебя бывают такие ситуации, что тебе счастливо? Или ты думаешь, или ты понимаешь, что у других людей тоже счастье может наступить? Ему по-доброму так с улыбочкой говорит. И он сразу передумал ее бросать. Что это там за мужик появился, он думает. Я не могу свою жену никому отдать. Вот это прикол, понимаете? То есть бросать свою жену без проблем, а отдавать кому-то невозможно.
А стоит ли мне возвращаться?
А вот это еще один прикол. Понимаете, подходит ко мне человек, говорит, я хочу вернуть жену. Я говорю, сначала стань самодостаточным и счастливым. Он стал самодостаточным и счастливым, приходит ко мне и говорит, я теперь уже не хочу ее возвращать. Так вот, мои дорогие друзья, верность означает, ты стал самодостаточным и счастливым, и все равно хочешь возвращать. Потому что возвращать надо из чувства долга, а не из чувства «хочу». И вот когда ты это делаешь из чувства долга, вот тогда судьба тебе будет дарить подарки, а не мучить тебя. Станьте самодостаточной. Может быть, вы уже не захотите его возвращать после этого.
Я когда одна, 4 года назад я была самодостаточной. И муж, и жизнь был. И я его встретила. А с ним потом я депрессировала.
Не справились, значит. Слишком сильно привязаны к мужчине стали. Надо привязываться к подружкам, природе и молитве. Оставаться привязанной. А мужчина, надо ему дарить счастье. Но никогда не становиться зависимой от него. Зависимость от человека означает потерять человека. Запомните это. Пока не все потеряно, как бы, вероятность высокого возвращения. У вас сейчас идет плохой период, он продлится еще 7 месяцев, в это время он не вернется, потом его потянет назад, если вы все правильно будете делать. Я думаю, что вероятность есть. Просто не воспринимайте то, что происходит у него, как серьезно, потому что между вами вот эта нить еще не разрушена ни им, ни вами. Бывает, человек рушит нить эту, но он ее не рушит. Он просто не может быть рядом с вами, потому что он чувствует от вас вот этот жар испепеляющий психику мужчины. То есть вы перешагнули определенную грань, после которой мужчина уже не выдерживает этого огня. У женщины эмоции разрушительны для мужчины. Если женщина что-то очень эмоционально мужчине говорит, всегда есть вероятность, что она его потеряет. Поэтому нужно говорить без эмоций, стараться. Все, что вам сильно чувствуется, можете подружке эмоционально сказать. Все, пора заканчивать. Все сели прямо, сейчас будем желать всем счастья. Тренироваться. Кто из вас никогда не слушал мои лекции, пришел первый раз? Сейчас не удивляйтесь, у меня будет какое-то мероприятие, которое вам непонятно. Завтра будем изучать это мероприятие. Мы сейчас будем слушать хор православный, а он будет петь «Отче наш» на арамейском языке. И под этот звук будем хором повторять «Я желаю всем счастья». Это определенный способ побеждать судьбу. Мы сейчас просто попробуем так, а потом дальше будем это изучать глубже. Это методика, которая сильно меняет жизнь. Депрессия проходит. Надо начинать пробовать. Хорошо? Все сели прямо. Вот эти повязочки вы можете носить сутки. Они действуют сутки. И если, допустим, у вас сегодня есть простуда, завтра она будет уже меньше. А если нет простуды, то вероятность, что она разовьется в вашем организме, очень низкая вот с этими штучками. Поэтому не снимайте. Если они намокнут, они когда мокрые, не действуют, но они потом высохнут. Там внутри порошочек высохнет, опять начнет действовать. Это вибрационное воздействие. Вибрационная медицина.
Я желаю всем счастья.
всем счастья. Я желаю 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 всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Всем счастья. Я желаю 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 всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время, рискуя жизнью, пришли на мои лекции. Сейчас у нас дальше еще не заканчивается. Мне цветы раздавать, да? Цветы раздавать, вот эти цветочки. Можете приносить мандарины после лекции. Мы будем кидаться ими. Приносить цветы, я буду вам их раздавать. У нас в конце лекции такой обмен. Поэтому вот сейчас организаторы начали со своих цветов, а потом вы уже тоже подключитесь, да, в следующий раз. И после лекции потом, да, у нас будет время, да, я еще буду с вами общаться, все, кто хочет, со мной могут поговорить, пока у меня будут силы в узком кругу. Подходите.
Попали бы, сейчас мы все вас... А можно с вами фото? Сфоткаться с вами? Сфоткаться с вами?